поскольку у нас времена демократические, то я сам себе представляю слово. Без передачи, так сказать, председательских функций кому-либо. Как всегда, это слово прямо. Почему именно я первым? И почему ставлю такие вопросы? Причем прошу получить, что я намеренно говорю о постановке вопросов, а не утверждаю истину. У каждого у нас своя правда, и она подлежит, так сказать, критике со стороны, и я призываю к этой критике. И почему у меня самого возникли эти вопросы? Дело в том, что у меня была довольно кривая судьба. Работал я почти 60 лет в области морфологии и смежных наук. Когда я пришел в университет, я твердо знал, что я буду палеонтологом, и твердо представлял, что я хочу делать на биофаке. Хочу знать морфологию современных животных, чтобы приложить ее к палеонтологии. Вышел я морфологом-герпетологом из стен университета, стал палеонтологом. Значит, первично получил зарядку морфологическую, потом палеонтологическую. И через палеонтологию, поскольку там мне пришлось заняться конкретной группой животных, я, так сказать, свалился в корне систематика. После этого я вернулся в морфологию, перейдя в ИНШ. Занял совсем не теми объектами, которыми занимался. Первично я был герпетологом. Тут мне пришлось заниматься млекопитающими. Тут я столкнулся вплотную с функциональной морфологией, с тем, как работают... Проходите здесь вот студии. Как работают так называемые экологические морфологи. Все это вызывало у меня приятие, неприятие, во всяком случае вызывало вопросы. И вот все это, в конце концов, а объекты у меня были от лягушек до сирен, архозавры, ископаемые черепахи, зубры бизона, северный морской котик. В общем, по полный ярлаш, из чего-то, из этого, из каждого вытекало вот такое мое несколько сомнительное отношение к современной морфологии. К ужасу своему, я пересчитал недавно свою собственную статью с Гамбарианом и понял, что а говорить-то, в общем-то, нечего. Все было сказано 30 лет назад. Просто, может быть, стоит указать на некоторые отдельные нюансы. Так почему? Нельзя сказать, что морфологи не пекут хороших работ. Они появляются. Редко, но появляются. Качество работ в большинстве, или то, что называется морфологией, не всегда может удовлетворять. Об этом я поговорю немножко позже. Но, во всяком случае, мне кажется, что морфологи должны обучаться несколько иначе, чем сейчас они обучаются. Их надо затачивать на морфологическую работу, развивать у них внутреннюю мотивацию особую, особый взгляд на материал. Дело в том, что в общем, все наши науки, и экология, и палеонтология, и морфология каким-то образом развиваются самостоятельно. Если контактируют, это у нас сейчас называется работа на стыках наук, ужасное понятие, страшно вредное. Я скажу, как я понимаю эту работу на стыках. Ну, в общем, есть о чем говорить. Так вот, это вот общая такая заголовок. Несколько таких терминов, поскольку разговор у нас, я заведомо не говорю, что все эти термины абсолютны, это, так сказать, так, как я их формулировал, можно больше добавить, но некоторое разделение необходимо, чтобы понять, где же у нас узкое место в нашей работе. Поэтому я выделяю живой объект, объект, который изучает все, кто угодно, насилует в любом направлении, в каком только возможно. Это не чисто морфологическая вещь. А вот предмет, или, можно сказать, содержание науки, это то, чем она занимается. Вот такая формулировка была у меня в 1984 году написана. Морфология изучает форму, строение и развитие, структурные аспекты, в онтофилогенезе целых организмов, отдельных их структур и комплексов структур, биоузлов, органов и систем органов, как в связи с их эволюцией в определенных экологических условиях, так и с учетом корреляции внутри организма. Немножко заумно, длинно, но здесь попытка объять все, что может касаться морфологических работ. И тут же подчеркнута необходимость исторического подхода в работе, которая не всегда есть, в частности, у так называемых экологических морфологов. Но содержание морфологии меняется со временем. На прошлом семинаре Кирилл Борисович приводил нам определение Гёте. Звучит очень современно. При этом хорошо было бы знать, что думал сам Гёте, потому что слова сохраняются, а смысл их меняется. И для того, чтобы знать, что подраскладывал Гёте в свою формулировку, нужно было бы знать и самого Гёте, и окружающую обстановку, и то, как тогда работали, и как это отражается в его работах. Вот это главное, что изменялось это понятие истории, менялось под влиянием новых идей, как смены эпох и так далее, и так далее. Что-то уходило на второй план, что-то на передний. Истории это нету. Есть история, скорее всего, теорий морфологических. Я всегда разделяю небо и почву. Мы вот работаем внизу, а выносится вместе с пеной наши соображения, мы их называем гипотезами, теориями. Они нужны. Часто именно к их смене сводят историю палеонтологии. Впрочем, это относится к любой истории, где люди ограничиваются перечислением того, что сделано, дат, когда это сделано, без настоящего глубокого анализа. Есть цели, есть задачи. Цели – это фактически те направления, которые определяют векторность наших исследований. А задачи – это несколько более точное понятие. Это то, что мы ставим вопросы, на которые мы же хотим отвечать. Если у нас нет четкой задачи, мы, как правило, хорошего результата не получим. Это, в частности, Лена Потапова на своем выступлении показала, что как много зависит результат от точной постановки задач и целей, и, соответственно, подбора методов. Собственно, цели и задачи, они разноуровневые, бывают более далекие, более короткие. Все это зависит от конкретной работы, от конкретного материала. Тут уже по-настоящему нужно иметь внимание, что из постановки целей и задач будет зависеть производство морфологов. Это касается преподавательского состава кафедры. На некоторых работах вырасти трудно, на некоторых возможно. Учебных работ, которые бы воспитывали морфологов, у нас, к сожалению, нет, а нужно было бы. Но об этом немножко позже. Теория и практика. Отражение теории в практике, беда примат теории на практике. А я уже говорил о небе и земле. Почему необходимо учитывать? Очень часто психология у исследователей разная. Очень часто заданная теорией нагрузка давлеет над преподавателем, над исследователем. Он подбирает неумышленно, подбирает то, что соответствует его знаниям, существующим теориям, и невольно пропускает новое. Учить новому нужно особо. Это тоже очень важная задача по-настоящему при воспитании. В профессиональной морфологии имеется основательный багаж научных теорий и методологических наработок. Пена тоже есть. И часто история морфологии сводит именно к появлению и последней смене этих теорий. Пену при этом не отбрасывают, бережно сохраняют, цитируют. Это раздувают исторические работы, а пользы от него много. В свое время, когда я был еще маленьким, пришел в ПИН и столкнулся с Леонидом Петровичем Татариным, человеком, хорошо понимающим значение многих работ, ну, той же самой школы сердца, и в то же время со специфическим складом ума, относящийся ко многим сербским, много раз цитируемым положениям, с определенным скепсисом. Он мне говорил: «Володь, посмотрите, что они говорят, круг последователей. Вот лошадь. В своей эволюции прошла стадию стопохождения, пальцы стопохождения, пальцы хождения. И вот вступил в действие принцип фиксации фаз, и мы таким образом объяснили эволюцию лошади. Бред? Бред. Нужен принцип такой? Да не нужен, как большинство принципов. В качестве такого архаического принципа можно привести то, что сделал Николай Воронцов в своей книжке «Принцип компенсации функции», где давно известное явление, что развитие идет неравномерно за счет разных структур для одного и того же. Просто вот хочется человеку сказать что-то новое в теории. Является такой принцип. Большинство принципов – это всего-навсего констатация явлений, которые мы можем, так сказать, формализовать, придумать к ним название. И в то же время, когда исследователь борется с материалом, у него невольно в уме складывается какое-то общее представление, теории его назовешь, гипотезы назовешь, часто она остается за кадром, но это то, что исследователь видит из своего материала. Вот это вот надо максимально поддерживать и пытаться этому учить потенциальных будущих морфологов. Что практики работ не устраивают? Я уже говорил, что хорошие работы появляются, их надо поддерживать, но работ крайне мало. И если вспомнить практику присуждения хотя бы тех же премий академических имени Северцева, часто давать некому, приходится давать тем, кто морфологами зачастую даже не является. Деньги-то надо реализовать. Что же у нас можно к нашим недостаткам? Малочисленность морфологов. В свое время, когда я делал обзор работ морфологов, занимающихся млекопитающими, то выяснилось, что специалистов с биологическим образованием всего несколько процентов. В основном это люди случайно занимающиеся морфологией, ветеринары, стоматологи, есть такие, причем неплохие специалисты. Но, в общем, толку нет. А биологов с тем, что я называю менталитетом морфологов, таких людей немного. Хотя, в принципе, занятие морфологией фактически необходимо во многих смежных науках, и в частности, тоже в палеонтологии и так далее. Размытие границ морфологии как науки или якобы переводом на новый уровень, это очень часто бывает, вот переходит с макроуровня на микроскопический, заявляет, что это новое что-то такое, что это прогрессивное, это надо развивать. На самом деле это всего-навсего расширение морфологии, приобретение новых знаний. Но часто это, если мы забываем собственное содержание морфологии, то это отбрасывает нас на уровень, где уже не работают те методологические, теоретические наработки морфологов. Или и второе, это вот работа на стыках наук. Что это у нас называется? Выход морфолога в экологию, не разбираясь, по сути дела, в экологии, не умея ставить вопросы перед экологией, мы это называем работой на стыке наук. Иное дело, когда, вот как Лена Наумова, ставит вопрос о комплексном изучении, когда для понимания какой-то проблемы морфологической привлекаются специалисты разных уровней, микробиологи, там, она, наверное, об этом сама будет говорить. То есть там, где серьезно ставится вопрос о понимании какого-то явления. Одни изучают морфологическую его сторону, другие то, от чего они зависят. Размытие границ очень серьезное препятствие на пути морфологии, потому что целая группа людей уходит в так называемое изучение морфологической изменчивости, которая, собственно, к морфологии отношения не имеет, ее надо рассматривать другое. Я не говорю, что этим не надо заниматься. Но это не морфология как таковая. Но это опять объявляется авангардным. А работать там проще, чем, собственно, с морфологическим материалом. Народ идет туда. И мы, соответственно, теряем кадры. Почитайте тезисы Феликса Яновича, что там меня поразило. Это стон раздается. Не востребует нас мерзавцы. Вот не востребует. Как нам работать? А в этом виноваты мы сами. Потому что мы, во-первых, обязаны давать продукт, который нужен другим, не только самим себе, но и, соответственно, получать от них. А мы от смежников ведь много получаем. Дальше. Потеря культуры морфологического описания. Поверхностность, приближенность, неумение видеть новое, почти полное отсутствие работ по нормальной анатомии диких животных, занятия которых фактически находятся под запретом, анахронизм, мол, подавай морфофункциональный анализ или экологическую морфологию и тому подобное. Это когда я учил, нас заставляли заниматься морфофункциональным анализом, не особенно объяснив, что это такое. Ну, палеонтологам, которые здесь присутствуют, это явление знакомо в виде тафономии. Тоже навязанная штука, которой каждый палеонтолог заставляли заниматься. И когда вот писали основы палеонтологии в конце 60-х годов, начале 60-х годов, в конце 50-х, начале 60-х, то требовалось по каждому группе животных обязательно раздел тафономия. А тафономия – это представление о том, как захороняются животные в ископаемом состоянии, как остатки их переносятся на ближние и дальние расстояния. Якобы из этого можно будет легче искать эти остатки. На самом деле палеонтологи больше ищут, ползая на пузе по обнажениям, именно проходя большие расстояния, чем используя вот эти правила тафономии. Что я называю поверхностностью? Описание мы участвуем в каком-то университете, вырабатываем умение видеть определенные морфологические структуры, представляешь нам на том же большом практикуме объекта. Но мы их видим, мы учимся их узнавать, но мы не учимся их описывать. Описывать нужно на особых работах, курсовых, специальных учебных работах, которые нужно ставить. Вспомните, те, кто большой практику проходил, чем отчитывали студенты? В первую очередь рисунком. У рисунка видно объект, написано, что это такое, а кончики, как правило, замазаны. Стараются их не особенно разглядывать, поскольку это вот уже начинается наука. В результате что получается? Вот у нас успешно занимается опорно-двигательным аппаратом. Петр Петрович Гамбарян много очень сделал, занимаясь, в частности, мышцами на разных животных. Но он ни разу не смог довести описание мышц, посмотрите его конкретные работы, описание мышц до грамотного описания начала и конца мышц. Он пишет, мышца, вот перья соединяются, дают сухожилие, сухожилие прикрепляется, ну, скажем, на метапофизе. Все. А то, что место этого метапофиза на позвонке смещается, и у разных животных она по-разному, в принципе, она близко обычно к передним сочленённым отросткам, может смещаться, может сидеть на нем. То есть изменяется направление движения. Гамбарян этого не пишет. Феликс Янович в свое время ввел понятие скелет сухожильный. Правильное понятие. Все мышцы поперечно-перистые, сложно очень встроены каждая мышца. Сухожилие, направление сухожилия и положение сухожилия относительно каждой мышцы очень важно. Но тем не менее, сейчас очень мало кто описывает эти сухожильные прикрепления. Фактически мышцы мы можем знать, а вот связь их со скелетом мы по-настоящему не знаем. И палеонтологи, которые имеют в руках скелет, не могут понять, как рельеф на кости отражает эти мышцы. То есть получается нестыковка. Вот это вот я и называю поверхностью, поверхностным описанием. Неумение видеть новое. Это опять относится к области того, что люди инстинктивно отмечают то, что они знают, и не всегда отмечают новое, не видят новое. На это надо специально настраивать человека, на то, что он должен в своем материале видеть новое. Собственно, вообще менталитет исследователя что? В чем заключается? Хочу видеть, что там, за горизонтом. Первое. И второе. Я счастлив, когда вижу то, что не видели другие. Вот этого, чтобы это внедрялось в практику, у нас, к сожалению, недостаточно. Это опять надо вырабатывать. Неумение пропагандировать свою работу, доказывать ее необходимость для морфологии, так и для смежных наук. Отсутствие понимания, что доклад по работе – это не пересказ фактических данных. Но это фактически относится к нашему прошлому семинару. Работа, может быть, и неплохая, скорее всего, неплохая, но слушать ее было нехорошо, и человек фактически упустил возможность подать этот материал так, чтобы он мог заинтересовать не только его самого или его руководителя, но и других, которые могли бы эти данные использовать. Почему? Я вижу в том, что он не поставил себе задачу определить специфику группы, которой он занимался, бекасами. В чем они отличаются, какая у них специфика кормодобывания. Он говорил о питании жуками, так-то, но он не поставил вопрос о том, что для этого нужно, говоря о диете, нужно знать, а как тот же самый вид питается на своем ареале и в разные периоды своей жизни. Без этого абсолютно не ясно, к чему же, какой пище те же бекасы приспособлены. Он выделял элементы, в которых наблюдаются какие-то морфологические особенности, все очень хорошо, но ведь это можно было поставить под специфику группы и под специфику каждого таксона. Было бы совсем другое, это было бы интересно. Это был бы выход в смежную науку, и в то же время это было доказательство, что морфология – это не самостоятельно развивающаяся в настоящее время, а обязательно должна существовать вместе как с зоологией, как с экологией, так с этологией, всем, чем, что возможно. Недостаточно продуманная политика связана с привлечением студентов в область морфологии. Самотек или остаточный принцип? Ну, это, наверное, на кафедре знают. Так все приходят, хотят быть экологами. Во всяком случае, в наше время морфологи были несколько сумасшедших, которые так и оставались морфологами. Но специально приучать к тому, чтобы быть морфологами, такой задачи не ставилось. Я могу понимать, что руководство кафедры раньше, сейчас, наверное, не так, было озабочено, куда же мы будем девать морфологов. Но, слава богу, был вот Соколов, он брал многих, Соколова нет. Теперь, наверное, распределять студентов, устраивать студентов стало сложнее. Морфологи, опять же, не востребованы. Но это задача другая. И другое. Вот еще одно. Психологическое отторжение после большого практикума. Как не обидно, а я считаю, что большой практикум – это очень важная вещь, на кафедре, и этим кафедра наша отличается от всех других университетов, в частности от Ленинградского, который я знаю, что там делается. Очень важная вещь. Но после этого студенты приходят и говорят, слава Богу, это кончилось. Вот я сегодня, мне только это говорили, я соберу все свои тетрадки, все свои рисунки и сожгу их, чтобы об этом и не думать. Как с этим бороться? Не знаю. Это должны думать те, кто ведет. Но проблема такая есть. А нам нужны морфологи? Откуда их брать-то? Иначе как? Не из тех людей, которые учатся на биофаке. Ну, морфология не может существовать без смежных наук. Систематика дает понимание, каким объектом имеет дело морфолога, каков уровень его развития через место в системе. Палеонтология не только расширяет круг объектов, во многом меняет представление об эволюции групп животных, о масштабах морфологических преобразований внутри них. Может в реальном мире говорить о возникновении тех или иных морфологических структур. А все построения кладистов, молекулярных биологов, генетиков и так далее, они дают время чисто условно. Палеонтологи дают значительно более точные. Кладистика выволокла на свет большое количество новых морфологических признаков. Им надо создавать матрицу надо наполнять признаками. Очень много нового появилось, но морфологи к этому делу отношения не имели. Признак – это да-нет. В лучшем случае нет, да-да. Это больше Игорь знает. Но когда морфолог начинает разбираться в этих признаках, оказывается, понимание признака, это вот она тоже говорила, у кладистов часто не существует. Очень признан не только из-за того, что многие сходные вещи исторически получаются из разных источников, очень сходные. Но и потому, что сформулировать признак – дело чрезвычайно субъективное. Из одного признака при желании можно сотворить два признака. И в зависимости от того, как мы сформулируем, он у нас и станет в эту матрицу. Ну а дальше уже дело техники, и то, что мы из машины получаем, мы уже считаем реальностью и громко заявляем, что мы получаем якобы филогенетическую картину. На самом деле это, конечно, не филогения, это всего-навсего генеалогия. К филогении имеющие отношение, но что-то другое. Польза от этой на небольших отрезках пути большая. Метод анализа признаков очень важно. Но когда начинают рассматривать это в пределах подкласса, отряда, то получается чепуха. При каждой новой находке, иначе сформулированном признаке, все это рушится, начинается несуразица. А в то же время возьмите американцев, там работы по палеонтологии без кладистики просто-напросто не печатают. Есть целый круг американцев, которые заявляют, что мы не можем у себя напечататься. Монополисты, которые захватили кладистически. Но тем не менее, то, что они выволокли эти признаки на свет Божий, может быть, заставит морфологов заниматься конкретно каждым этим признаком, и тогда польза от этого будет. Дальше. Экология помогает нащупывать причины и связи. Дело в том, что большое преимущество морфологии, что мы в какой-то степени, при каком-то приближении можем судить о причинности развития тех или иных признаков и так далее. Ни одна из этих наук не может это сделать. Причем, если не забывать о том, что эволюционирует не признак, а эволюционирует организм целый, только он отбирается отбором. И мы говорим только о морфологических аспектах адаптации, то мы можем экологии тоже много дать. Вот я делаю вывод. Чтобы получать, а вот я перечислял, что мы получаем, хотя можно и больше сказать, морфологию надо и отдавать наукам, а не с гордостью заявлять, что я, слава Богу, никогда не занимался макросистемой и тем горжусь. Необходим и тесный контакт с новыми направлениями систематики для взаимного контроля. Речь идет вот о молекулярной систематике и так далее, и так далее. Как это там называется? Генетическая систематика.
Ген-систематика.
Ну, это не так важно. Суть ясна, что я хочу сказать. Менталитет морфолога и систематика. Как заставить морфолога быть морфологом? Необходимо осознать, что менталитеты морфолога и систематика не совпадают. А связано это, постановка такого вопроса, с попыткой включить морфологию как науку, работу по морфологической изменчивости и много чего другого. Все, что имеет дело с так называемыми морфологическими признаками, агулом включают в морфологию. Менталитет – это врожденная, неосознанная или выработанная в ходе учебы система мыслей и поведения, отражающая в исследовании. В природе морфолога – исторический подход. Он живет процессом преобразования морфологических структур во времени и пространстве. Его хлеб – различия в строении, выявляемые в сравнении. Систематик работает с признаками, могущими быть использованы в диагнозах, допуская их иерархию. Близкие, но все же разные понятия. Кладисты усугубляют признак для систематиков чуть ли не единственная реальность. Кладисты усугубляют это понимание, сосредоточив внимание на сходствах. В большинстве случаев сводимы все на поморфии. Их кладограммы – это не отражение филогении, а всего лишь гипотетическое генеалогическое древо. К сожалению, человек, поварившийся в кладистическом котле, перестраивает свою психологию на поиски преимущественно сходств. А различия при этом невольно понижаются, хотя он этого категорически, когда я ему заявляюсь, отрицает. Я сужу по своим собственным некоторым ученикам. И это очень плохо, это надо перебарывать. Я понимаю, хлеб морфолога – это различие. Культура морфологического описания. Что нужно? Поверхностность морфологического описания часто связана не только с естественными трудностями описания сложной структуры, и с тем, что мало смотреть на нее. Надо уметь видеть. Что я называю видеть? Это осознавать, что ты видишь. Фактически это вещи совершенно разные. Вот вспомните, фотография и рисунок. Что точнее? Что больше дает? В свое время очень неплохой атлас морфологии человека, Воробьёва, все его знали, стал переиздаваться уже под фамилиями его следующего редактора, поколения Синельниковых, которые стали рисунки заменять фотографиями. И что ж получилось? Фотография может дать только тому, кто умеет видеть, кто этот объект уже видел. Тогда как рисунок – это олицетворение того, что человек осознал, то, что он понимает, и за что он отвечает. Фотография ни за что не отвечает. Она может быть лучше снята, хуже снята. Это не значит, что не надо ее использовать. Но рисунок дает точное понятие, какое соответствует в голове исследователя. Вторая сторона. Нужно уметь описывать не только то, что есть на самом деле, но и так, чтобы читающий потом понял исследователя так, как этот исследователь сказал. А это дело очень сложное. Это связано с культурой человека, умением писать, умением логически мыслить и так далее, и так далее. Если этому не учить, то у нас получается место описания, некая невнятица, с которой очень трудно разобраться, и проще начать и сделать самому. Улыбаешься. Неясна мысль, неясно описание. Это опять к преподавателям, руководитель должен отвечать при работе за правильность мышления, осмысливания материала и за то, как он этот материал излагает. Сравнение. Основной метод работы морфолога. Он позволяет видеть различия в строении разных морфологических структур. Но есть и вторая сторона. Благодаря сравнению мы начинаем понимать, что в строении нужно описывать. Мы без этого сравнения его просто-напросто не видим. То есть описание, проведенное без сравнения, фактически берет лишь самые верхушки. Ну, например, у нас во многих работах публиковались иллюстрации длинных костей млекопитающих, конечностей. Был такой атлас-определитель Веры Исааковны Громовой. Очень хорошие рисунки, очень хороший художник. Но на них что оказалось? Там были запечатлены более-менее точно объемы и пропорции. А вот рельеф не научили видеть. Рельефа там нету. Если мы хотим по этим рисункам представить себе, как, чем отличается там лошадь от коровы, ничего подобного. Единственный случай, где действительно более-менее грамотно, ну, вернее, я скажу, в этом направлении, это были рисунки, которые были помещены в монографию «Зубр», рисунки «Зубра» и «Бизона», которые выполняла особая бригада художников, которые для того, чтобы они могли это нарисовать, я рисовал каждый рисунок, схему рисунка, и указывал, вот здесь должен быть гребень, вот здесь должна быть впадина, вот здесь шероховатость. Тогда это они изображали. Когда мы берем, положим, американские рисунки скелета динозавра, с которым мне сейчас приходится сталкиваться, мы видим изумительные рисунки, сделанные в работах Гилмора, Грегори и так далее. Но оказывается, что они рисовали фантазии. Они реконструировали деформированные, разломанные эти самые. Доверять им никак нельзя. А по рисунку, как будто мы имеем дело с натуральным скелетом. Это тоже беда. И вообще американцы очень в этом отношении скверны. Они очень часто упрощают, дают картину, как им кажется, а не то, что на самом деле. То есть использовать их данные как материал нельзя. Можно считаться с их выводами, но как материал, как правило, нельзя. Так вот, как можно увеличить разрешающую способность? А вот я с этим столкнулся, вот сейчас занимаюсь с Виктором Терещенко осевым скелетом динозавров. Как ни странно, изучают осевой скелет очень мало, в том числе и на современных животных. Как ни странно, никто не отмечал важность изучения осевого скелета по ходу его от головы до конца, изменений, которые происходят. Но это не очень уклюжее название, которое мы назвали сериальной изменчивостью. Причем это, в общем-то, давно известная вещь. Еще Ромер, классик как палеонтологии, так и сравнительной анатомии, отмечал, что сравнивая смежные позвонки, мы можем говорить о том, как происходит та или другая структура. Как они перемещаются, в каком направлении и так далее. О причинах мы не всегда можем судить, или даже сказать, не всегда не можем судить. Но суть в том, что это есть. Вот сравнение двух смежных позвонков уже дает нам основание, возможность навострить глаз на поиски различий. И так по всем. А потом мы еще предложили способ сравнения каждого позвонка внутри скелета с сравнением его с смежным скелетом другого вида, а то и, может быть, и той же формы. Получился такой своеобразный метод сравнения, я его назвал кросс-методом, вы знаете, кроссворд, он точно так же построен. Фактически периодическая таблица Менделеева на том же принципе основа. Здесь вот такая вот модификация сравнительного метода для конкретных нужд. Вот мне кажется, что вот такого рода работы очень были бы полезны и для давать и студентам. В свое время ко мне обратился Лавров, знаете, он занимается в Пине хищными летающими тетериями, там еще. Вот. Он обратился, помогите мне описать скелет лисы и нотовидной собаки, чтобы он мог эти данные перебросить на ископаемый материал. Покопались, никто этим не занимался. Гамбарян вроде бы резал гиену, но опять связи со скелетом он никакой не дал. Мне пришлось с чистого листа диктовать его. Успел написать только шейные позвонки. Потом он многократно ко мне приставал, чтобы мы продолжили эту работу. Так это не кончил. Но суть-то вот в том же, вот дайте студентам сравнивать янтовидную собаку и лису, или калана и кого-то из куниц. Вы сразу дадите им возможность понимать, как работает морфолог, поставить их в глаз и, может быть, даже и заинтересовать. Такие работы вообще... Причем это можно не только на осевом скелете, ну, в частности, это применимо и к панцирю черепах, где тоже есть элементы, повторяющиеся спереди-назад. Вот. Ну и такой вопль, если глаз острее не становится, значит, зачем такого человека вообще и учить?
Значит, он не морфолог.
Да. Во всяком случае, надо ему дать понять, что он не морфолог. Это тоже не каждый понимает. Составные части морфологии. Ну, кое-что здесь понятно. Общая морфология – совокупность сведений по макро- и микроскопическому уровню о форме и строении организма. Вы видите, я макро- и микроуровни не разделяю на отдельные. Это все едино. Функциональная морфология. Что она? Ее цель – изучение функций и путей морфологического обеспечения этих функций. Дана ссылка на самого себя, 79-й год. То есть механизм работы различных структур животного. Причем изучение функций и путей морфологического обеспечения должно быть связано как с корреляцией внутри организма, так и со средой. Экологическая морфология – выявление адаптивного значения морфологических структур у разных форм животных или групп. Она по необходимости должна быть связана со спецификой их экологических ниш экологии и спецификой их поведения экологии. Об этом тоже на тех семинарах я в каких-то вставках я говорил. Только морфологии повезло. Она получила сравнительную анатомию. А вот, хотя мне вот Саша Раутян в приватном разговоре говорил, что фактически все науки построены на сравнении, только не все в этом признаются или осознают. Вот морфология – это главный метод, это ее хлеб. А вспомните, Хачатур Сергеевич Каштаянц начал было развивать сравнительную физиологию. Ну, она как-то, даже двухтомник был выпущен, по нему мы учились. Но как-то это увяло. А почему? Скорее всего, потому что она не была связана с зоологией. Это нужно изучать в пределах определенных групп животных, а не просто так. Это вот что подчеркивало Потапова в своем, что нужно четко разбирать изменения структур внутри каких-то конкретных групп. Эволюционная морфология в узком смысле. Изучение преобразования формы во времени. Собственно, обычно у нас эволюционная морфология называют нечто другое. Это вот то, что было у северцев. Или была эволюционная палеонтология, то, что было с Ковалевским. Но я-то говорю именно о развитии структур в конкретных филогенезах групп. Фактически функциональная экологическая морфология изучает звенья одной цепи. И, собственно, экологическая морфология одна не вправе судить о адаптивности сущности изучаемых структур. Она пытается по той практике, как она сложилась у многих, а практика была у нас в России заложена работами того же Бориса Степановича Матвеева или человека, занимающегося нервной системой Зворыкина, когда сравнению подвергались два разных таксона, попадавших в одну нишу, и их сходство объяснялось средой, конвергенцией. Или наоборот, одна и та же форма попала в разные слои среды, разошлись, пошла конвергенция. Мысль здравая, но на самом деле она очень примитивна. И прямо в лоб ее использовать уже нельзя. Направление морфологических исследований. Изучение путей эволюции отдельных систем органов, морфологических структур и их комплексов в конкретных филогенетических линиях развития животных. Это опять я украл у себя цитату. Нужно только помнить, что выход отсюда не прямо в филогенетику, а дает пищу для изучения филогении. Изучение морфологических структур, их функций, адаптивного значения, морфологические аспекты адаптации, в эволюции, их роль в экогенезе. Опять я подчеркиваю, что и то, и другое желательно изучать именно в эволюции, то есть во времени и в пространстве. Здесь фактически в одну группу попала и экологическая морфология, и функциональная морфология. Но поскольку у нас будут высказывания еще корифеев в этой области, то я на этом останавливаться не буду. Я думаю, что большинство этих знают. Менее знакома вот такая еще. Морфология групп организмов, морфобиологическая специфика таксонов и роль морфологии в его понимании. Когда появилось представление о том, что можно изучать морфологию в таком плане? Вспомните, Владимир Евгеньевич Соколов прищучил себе серию монографий «Виды фауны СССР и сопредельных стран». Идея родилась в Литве, и основа ее была попытка изучать вид в его ареале. Соколов эту идею поддержал, отодвинул литовцев, взял все на себя, пробил возможность печатать этой серии. Появилось довольно много томов, сейчас это приостановилось, но и в то же время она оказалась провальной, в конце концов. Оказалось, что у нас нет морфологов, чтобы покрыть все, что можно сказать о этом животном. А идея-то была такая, что нужно по-настоящему изучать все. Специалисты не желали заниматься то, что они считали подсобным. И в результате получились компиляции того, что известно из области морфологии в данном случае. Первый был монография «Зубр», а соцстатья, она не влезала ни в какие рамки. И литовцы, например, были возмущены в свое время, что была такая монография в этой серии опубликована. Но я лично там впервые столкнулся с изучением двух близких форм животных, зубра и бизона, произошедших явно из одного источника, но разошедших в разные экологические ниши. И удалось показать, как у них формировался двигательный аппарат под влиянием этого. Другое, в другой монографии, которая в рамки этой серии не влезла, потому что посвящена она была сиренам, а сирены, к несчастью, на территории России не живут. Напечатана была отдельно, но там мне пришлось столкнуться с изучением адаптации, морфологических сторон адаптации в пределах одного отряда на трех разных семействах и показать, как складывалась эта специфика по мере их приспособления к разным условиям существования. удалось противопоставить раннюю точку зрения, что сирены, так сказать, недоделанные, китообразные, порвавшие полость в суше. На самом деле это прекрасно приспособленные, но к своим собственным экологическим нишам. И вот в этой самой монографии как раз мне пришлось и столкнуться вот с этой проблемой специфика таксонов и так далее. Что значит специфика таксона? Вскрыть морфологическую специфику таксона — это значит понять, как, путем каких преобразований, почему, какие причины обусловили развитие именно этих морфологических структур в данных условиях среды, и когда, на каком этапе эволюции появились черты, отличающие этот таксон. Все указанные и не указанные направления основных основаны на признании эволюции как процесса адаптогенеза. Вот, собственно, все, что я хотел сказать. Опять же, не воспринимайте это как установку установочное, обязательное, а это положение, которое требует обсуждения, возражения, несогласия, развития или просто отторжения. Так, следующий у нас Феликс Ярлов. Да, можно выйти. Я очень долго говорил, да?
Я тему своего таким образом назвал. О наиболее перспективных путях развития макроскопической морфологии позвоночных животных. Настоящее, ну, то, чем я сам занимаюсь. Наиболее перспективным мне представляется изучение адаптации животных. Востребованность наша, мне кажется, действительно очень важна. Потому что, когда мы пишем описание, кого-то учим его писать, очень важно, кто прочтет. И когда и получается, что вот я, например, не пишу нормальных описаний, потому что боюсь, что не прочту, не буду, неинтересно. Важно укреплять статус макроморфологии позвоночных как неотъемлемого компонента общей зоологии, столь же тесно связанного с изучением процессов жизнедеятельности в рамках организма и вне его. То есть физиологии и экологии, как эти процессы сопряжены с конструкцией организма и особенностями Умвельта. То есть, элементами, создающими ситуацию, в которой разворачивается интересующий нас процесс. В морфофункциональной организации животных мы ищем не следы времени, протекшего с момента возобновления видов, а следы качественных аспектов процесса формирования, чтобы судить о том, что именно там произошло, как произошло и почему. Объективные основы для хронологических отметок наш материал, вот не онтологический, его вот такой сравнительный функционализ не предоставляет. Но зато мы осуществляем интерпретации, совершенно недоступные исследователям молекулярных часов или кладистам. Мы ищем и находим более-менее достоверные ответы на другие вопросы. Суждения о факторе хронологии для филогенетических построений нам приносят труды палеонтологов, тем более сотрудничество с ними. Ну и, конечно, результаты, получаемые молекулярными биологами. Так сказать, воспользоваться эту информацию от них нам тоже ничто не мешает. Так, что-то у меня залез. Ну, я прощу. Прежнее неправильное употребление слов «экологическая морфология», то есть мы нередко темпераментно воюем с этим термином, не мешает нам развивать это направление, освобождая его от наивного схематизма. Называть наше направление эколого-морфологическим допустимо, мне представляется. если в основу выдвигаемых суждений о взаимной специфичности, то есть исключительной сопряженности данного характера морфологии и данных биологических свойств вида, класть не поверхностные данные, а совпадение, слово, которое когда-то я услышал от Владимира Борисовича, такое вот ругательство, основываться только на совпадениях. А мы не поверхностные данные совпадения используем, а результаты анализа структуры этой взаимосвязи, то есть тех цепей, которые соединяют. Природа дает достаточно точные и красноречивые подсказки на этот счет, слабо использованные нашими предшественниками. То есть неслизанных сливок полно в этой области. Нами используется аспект морфофункциональной связи, который достоверно выявляет и повышает надежность построения. Имеется в виду определяющее влияние геометрии аппарата на его функциональные свойства. Накоплен опыт выявления и исправления ошибок биомеханического анализа, что, конечно, в данном случае необходимо. Когда мы на большом практикуме вот осваивали трудный способ инициировать коронную систему через сонную артерию, сейчас мы этого не делаем, то, так сказать, в сущности, с Николаем Тачем Крутовым надо было заниматься оттачиванием способов исправления ошибок. Ошиблись, не пошло. Вот как быть. Доступны предсказанию функциональные свойства частей опорно-двигательной системы, которые по чисто механическим причинам однозначно задаются в природе особенностями геометрии аппаратов. Таким образом, в логической цепочке, соединяющей морфологические и экологические черты вида, обнаруживается надежное и доступное звено. Вот многое может быть предположительным, ориентировочным, а вот это звено крепче остальных. В своей длительной истории наша наука накопила множество ошибок, разочарований и скепсиса. И вот этот скепсис, конечно, мешает. Но мы накопили опыт выявления и исправления ошибок, что порождает уверенный оптимизм. Но любопытно еще такую вещь, как я наблюдаю, что в некоторых работах, которые, собственно, не ставят перед собой такую задачу, вдруг неожиданно вылезают суждения функционального характера, наивные, появление которых свидетельствует только о том, что материал предрасполагает, и автор не может удержать. Ну, иногда очень наивный. Например, у ибисов продольные бороздки на клюве. Для чего? Для стекания гипертонического секрета, который солевые железы выпускают через ноздрю. Это такое вот интересное суждение. И автор не интересовался, как же, собственно, устроена верхняя челюсть. Выявление и достоверное биологическое, физиолого-экологическое и фенетическое интерпретация богатого носкрытого разнообразия животных – это наша золотая жила. Можно констатировать, что у нас есть многократно подтвержденные претензии находиться в рядах зоологов, изучающих видовое разнообразие позвоночных животных. Но нам интересно и доступно скрытое разнообразие, выявляя и всесторонне интерпретируя, которые вот и разрабатываем поистине золотую жилу. Вот готовя это сообщение, я еще не удержался добавить то, что не написал в своих тезисах. Нас интересует причинно-следствие и связи технологического характера, которые объединяют исходный объект, процесс, проходящий в определенных условиях, и результат. И вот такой технологический подход и представляет нам убедительную версию адаптации. Менталитет, сопровождающий такие размышления, очень похож на менталитет хозяйки, которая умеет сварить хороший борщ. Там есть связь между качеством продукта, процессом, очередностью, поджаркой, заправкой и прочим. Интерпретированный в функциональном плане узел организма, мы можем уверенно объяснить так, как будто мы сами изобрели. Я, например, вижу в этом цель, когда у меня возникает иллюзия, такого вот объяснения, значит, уже какая-то зацепка сделана. Спасибо за внимание.
Очень быстро справился.
Да.
Может, ему вопрос персональный нет?
А вот...
После доклада хотите?
Да, сейчас.
Потому что просто он не ушел, да? Так, тогда у нас Саша Кузнецов.
Я, поскольку... Ой, ну ладно, дверь закрыл. Ну, для меня морфология вообще представляется не в виде слов, а в виде картин, поэтому я буду больше картин показывать, чем слова. Слов, например, будет немного. У нас главного доклада нет, доклад оптимистичный, вот я хочу немножко вот эти тезисы разъяснить. Значит, во-первых, считаю, что морфология – это самая живая из зоологических наук, что это современная экспериментальная наука, что это полевая наука и что это наука будущего. На картинке снизу показано филогенетическое древо Геккеля, которое повалили молекулярными методами. Об этом я скажу чуть позже. Значит, я вот что, с чего начну. Ну, естественно, я буду по порядку. Я в том году, после долгого перерыва, был на дне открытых дверей на нашей кафедре, вот, где представители каждой лаборатории кафедры делали для студентов, которые еще думают пойти на нашу кафедру, и если пойти, то зачем, в общем, представляли некие презентации, каждая лаборатория представляла презентацию для студентов, чтобы они могли сориентироваться в ситуации и выбрать, что им больше по душе. Я хочу в данном случае сравнить, как была представлена на дне открытых дверей лаборатория морфологии и этологии, по той причине, что этология так сейчас хорошо развивается, что, ей будет не обидно, если ничего скажу не так. Вот, значит, лаборатория этологии представляла в основном цветные картинки отважных девушек на надувных лодках, которые плавают около касаток, вот. А лаборатория морфологии представляла в значительной степени черно-белые рисунки с разложением сил и все такое прочее. Ну, я думаю, довольно очевидно, какой лаборатории было отдано предпочтение. Мало того, что все, естественно, простые люди думают, что морфология занимается трупами, а этология, там, экология занимается живыми животными, поэтому, естественно, как-то интуитивно хочется живыми заниматься. Вот. А тут еще такой контраст в презентации, в общем, все ясно. А на самом деле, если вот всерьез к этому подойти, то получается, что в этом есть некий обман. Потому что вот если посмотреть, что находится в аудитории большого практикума по анатомии, и сравнить с тем, что находится в соседней аудитории практикума по поведению, то здесь вы видите много, хотя и мертвых, но животных. А там нет ни одного, ни живого, ни мертвого. А висят на стенах два таких устройства в виде большой пустой кастрюли, вот, которая называется открытым полем. Сейчас это все открытое поле нужно для изучения количественного ориентировочной реакции у животных. Сейчас это делается при помощи камер видеонаблюдения и компьютерных программ. А раньше, еще когда-то я тоже этим чуть-чуть занимался, в Черноголовке, там дно этой кастрюли еще было расчерчено ортогональной сеткой. И вот надо было кидать туда тритрионометр гладиолус и по секундомеру засекать, сколько она за столько-то секунд пересечет этих линий сетки. Вот. И из этого что-то извлекать. То есть практически этологи относятся по этой методике к животным как к броуновским частицам, вот. А морфолог, он сидит внутри этого трупа, хотя и мертвого, но он его непосредственно изучает. Вот. И вообще, у меня такое ощущение, что этологи, ну и другие, в общем, для них животное изучаемое представляет собой в значительно большей степени такой абстрактный конструкт, чем для маршалов, которые имеют это в своих руках. Ну, в общем, если бы наши объекты могли... То есть морфолог, он более как бы внимательно относится к персоне своего объекта. Если бы эти объекты наши могли как-то ощущать и ценить внимание к их персоне, то живые, которыми занимаются цитологи, завидовали бы мертвым. Дальше я перехожу к второму тезису, который говорит, что морфология – это экспериментальная наука. Ну вот в нашей федеральной школе морфологии, которая основана, ну я буду говорить о функциональной, да, которая основана Фельдсеновичем, методически имеет место примат формы над функцией. Вот о чем Фельдсенович говорил, что по геометрии мы судим о всяких проявлений. И даже вот особенно такие правильные последователи этого направления, вот как Кирилл Борисович Герасимов, который делал на прошлом семинаре доклад, они считают, что не надо наперед смотреть на функцию, надо вначале посмотреть на форму, ее спрогнозировать, потом проверять. То есть в идеале, вот я это себе так представляю, что для того, чтобы изучать челюстной аппарат дятла, надо по строению его черепа угадать, что он долбит, не знаю об этом наперед. Ну, в общем, я-то придерживаюсь другой точки зрения. Вот здесь я показываю такой эксперимент довольно простенький. Ну, такие вещи обычно не приняты в научной анатомии, а приняты в пластической анатомии у художников, когда вот движение какого-нибудь пальца описывается. Вот, значит, настоящий морфолог должен был бы, изучив кости и связки, сказать, как движется плечо, это плечо и лопатка. Здесь понятно, да? Лопатка и плечо. Как движется плечо относительно лопатки. Но вот мы с Александрой Понютиной решили поступить проще, просто приклеили эту лопатку к железке, затянули в тисках и посмотрели, как это движется. Это свежий препарат крыла. Вот такой размах движения. Значит, реально этот же крылан летает вот так. И вот, стало быть, если наложить движение локтя реальное на то, что получается, то на то, что получается по синтосомологическому препарату, то можно видеть, синяя траектория – это то, что было на препарате, а лиловые точки – это то, что используется в полете. Вот, стало быть, исходя из голой морфологии, никаких таких свойств предсказать было бы нельзя. И вообще это загадочная вещь, потому что вот в переднюю часть завести локти вперед от плечевого сустава эти животные совершенно не могут, потому что передними ногами они тогда тянули за собой вперед через летательную перепонку и задние ноги, и в жизни у них таких ситуаций не встречается. И вообще непонятно, зачем такой запас подвижности. Но в данном случае я хочу сказать, что вот на мой взгляд, вот на мой вкус точнее, вот эта картинка представляет собой такой первичный морфологический объект. Несмотря на то, что она получена без, ну, немножко со скальпелем, там, понюхано немножко мышц, там, по обрезу все-таки. Вот. Значит, дальше я хочу перейти к тому, что морфология – это полевая наука. Значит, вот Оля Лучкина, которая здесь, она занимается яйцеобразными. Яйцеобразная удивительная совершенно группа млекопитающих, которые, несмотря на очень небольшое разнообразие экологических форм, то есть это зайцы, бегающие, кролики, которые там немножко роют, и пищу, которые скачут по костям, она имеет огромный биологический успех. Вот. И всем известно, что эти зайцеобразные, что зайцы, что пищухи, ну и кролики, отличаются очень большой маневренностью, просто-таки исключительной. А кроме того, известно, что у них есть удивительная такая мышца, вот эта вот подключичная мышца. Ну, я не буду объяснять, чего она так, это такое, но, в общем, она совершенно не такая, как у других млекопитающих. Вот. И тут, сделав такое вульгарно-эколого-морфологическое предположение, что наличие этой мышцы связано с особой маневренностью, я решил вот Ольгу Лучкину и Надю Крюкову отправить с борзятниками снимать зайцев. И вот это лично Оля сняла такой поворот зайца, он еще не проанализирован, но, в общем, таких съемок нигде, это самая лучшая съемка поворота зайца. В общем, это я говорю вот к чему. Это тоже, на самом деле, на мой взгляд, морфологический объект. Я также хочу сказать, что морфологии отважные девушки нужны не меньше, чем этологии. Вот. Еще по поводу этого зайца я хочу немножко рассказать, как вот я обычно такие вещи изучаю. То есть я не начинаю сразу что-то мерить там и считать. Я ставлю это себе как экранную заставку и смотрю на это. Вот я перед этим таким образом изучал передвижение. Тогда я перейду к следующему пункту. Вот эта вот картинка, это должна, ну, в общем, вызывает ненависть у очень многих людей, которые изучают филогенетику на морфологическом материале, потому что это афротерии. Афротерии – это совершенно сборная группа, вот, с виду сборная группа таких вот разрозненных животных, которые живут в Африке, которые на морфологическом материале выявить было бы категорически невозможно. Просто в принципе. Она выявилась только на генетическом материале и, соответственно, сильно вышибает почву из-под ног у тех, кто пытается делать какую-либо филогению на морфологическом материале. Молекулярный материал гораздо лучше для изучения родственных связей. Там методы лучше разработаны. В общем, я бы посоветовал морфологам, которые держатся за задачу филогении, как-то сдать эту задачу молекулярщикам, а заняться более интересными вещами. Потому что молекулярщики вообще эти проблемы все скоро решат, и им делать будет нечего. А морфологам все равно останется много работы. Потому что теперь оказывается, что морфологи действуют, они не извлекают из одних и тех же данных и родство, и функции. А они могут взять родство и исследовать честно уже функции. Ну, здесь я этот слайд, я, пожалуй, пропущу. Сюда добавлены ископаемые животные. На самом деле, ну, в общем... Ну, палеонтологам, которые не имеют молекул, а имеют только морфологию, мне вообще теперь непонятно, что им делать в плане эволюционных деревьев. И я бы на их месте занялся больше функциональной морфологией, как это делал Ковалевский. По-моему, это перспективнее. А перспективы открываются огромные, потому что раз молекулярные эти самые филогенетики говорят нам, что мы по морфологии не можем ничего узнать о родстве, значит, морфологи получают полную свободу. Вот эта вот идея, что нельзя ставить в один ряд животных из несвязанных филогенетических ветвей и рассуждать об эволюции, что-то там, это уже не проходит такое ограничение. Потому что морфолог сам решает по морфологическим критериям, из чего делать ряд. Вот этот шестакрыл, он близок к зайцам, о котором я уже говорил. И это совершенно не мешает вот Александре Понютиной строить эволюционный ряд перехода от планирующего полета к машущему, моделируя планирующие на шестакрыле, которые родственны зайцам, а машущие на рукокрылых, которые родственны, например, к панголинам. Все.
Саша, кто за нас, Саша? Напомню.
Юрий Орданский.
А, Николай Николаевич.
Где он в конце должен быть?
Ну а почему? Ты в конце сидишь, а?
Я и все здесь, собственно.
А мы тут все равны, как говорится. Нет докторов, и прочее.
Болезнь у всех
шеи
отвернулась.
Понимаешь, но ты нога была не одному. А тематика шеи была для всех.
Ну, я очень немного хочу сказать. Когда я рассказал одному коллеге об этом семинаре, он очень разумно реагировал, сказав, что ну что же, соберутся морфологи и будут друг другу рассказывать, какая прекрасная наука морфология и как ей надо заниматься. Ну, примерно это мы и имеем, как я понимаю. Эта задача мне казалась всегда несколько праздной, что ли. Думаю, что настоящему морфологу объяснять, что морфология – прекрасная наука, едва ли есть смысл, а человеку, не склонному к морфологии, убедить заниматься морфологией невозможно. Это только хорошо. Я, пожалуй, не разделяю беспокойство, которое здесь прозвучало, за судьбу морфологии. Морфология – это наука вечная. Она определяется, на мой взгляд, свойствами человеческого ума. Не всякого. Но есть люди, которые склонны стремиться к изучению сути. То есть посмотреть, как данный объект устроен, ну и потом разобраться, почему он так устроен. Вот это морфолог. Это изучение качественной стороны явления, качественной стороны объекта. Человек, который стремится, ему интересно изучать количественную сторону, он вряд ли будет морфологом. В этом случае в том смысле, в каком понимает слово «я». Морфология вечно будет необходима как прикладная дисциплина, естественно. Морфология всегда будет поддерживаться теми людьми, которые имеют такой склад ума. Так что беспокоиться, мне кажется, не стоит, тем более при современном руководстве кафедры, которая самой является морфологическим и прекрасно понимает необходимость развивать морфологию. Не стоит им это объяснять еще раз. Морфология, разумеется, имеет и собственную проблематику. Но в одном смысле Владимир Борисович был прав, что морфологи, даже сами морфологи, они как-то не очень интересуются работами друг друга, которые удалены от их собственной тематики. Это естественно. Если человек занимается, допустим, скелетом, то работа и даже хорошая работа, выполненная, скажем, по устроению нефрона, не так уж для него интересна, вполне естественно. Она, пожалуй, будет более интересна физиологу, занимающемуся органами выделения, чем морфологу-скелетчику. Что-то общее создать, что-то общее заинтересовало многих морфологов, он будет тогда, когда поставлены какие-то общие проблемы. То есть, по сути дела, все это сводится к проблеме того, почему данная структура устроена именно так, а не иначе. Ответов здесь может быть много. Но я вижу наиболее очевидные для меня три. Первый – это структура устроена так или иначе потому, что она приспособлена участвовать в определенной адаптации. Это вот направление, которое, в общем, доминирует на кафедре, насколько я помню, которое разделяет и развивает Феликс Яковлевич. В первую очередь. Во-вторых, структура устроена так, а не иначе потому, что она несет в себе информацию о своей истории. И, наконец, третий ответ – это почему данная структура такова, потому что она находится в целостном организме и приспособлена к другим адаптациям, через другие органы. Вот здесь мы подходим к концепции экто- и эндосоматических органов. Ее сформулировал в свое время Алексей Николаевич Северцев, а Феликс Яковлевич ее несколько потрепал в статье, которую отдал, причем в юбилейный сборник памяти Алексея Николаевича, что я бы делать не стал, принимая, в общем-то, многое в критики Феликса Яновича. Но вот я бы все-таки публиковал эту статью либо раньше, либо позже. А это не самое лучшее место в трудах Алексея Николаевича, стоило бы отложить. Но при всем этом, при всей вполне разумной практике его критики, в нем есть рациональное зерно, на которое, может быть, стоило бы обратить внимание, именно уж если связывать с юбилеем. Рациональное зерно заключается в том, что понятие эктоэндосоматических органов при всей относительности этой эктоэндосоматичности, оно включает в себя понимание сложных взаимосвязей в организме. То есть третьего определяющего момента причинного в строении. То, что данная структура такова потому, что она должна быть связана с другими. Она связана в целостном организме, и поэтому она несет многие особенности. Ну, прекрасно пояснить сказанное поможет нам всем известный пример, это по организации земноводных. Это группа идеальная у многих отношений для морфолога. Скажем, мы поставим вопрос. Почему у земноводных так много хряща и так мало костей в скелете? Ну, такой подход лобовой, что ли, функционально традиционный, или эколого-морфологический, или функционально-морфологический, это искать адаптацию, которой вот нужны хрящи. Ну, при желании найти что-то можно. Вот хрящи хорошо растут, пластичная ткань, легко преобразуется в онтогенезе. На самом деле ведь дело не в этом. А дело в том, что земноводные в силу некоторых причин, эта причина немножко выходит за рамки данного вопроса, пошли в эволюции в своем филогенезе по линии педоморфозов. То есть развитие общей тенденции к задержке онтогенеза. Вот частью этой тенденции стало обилие хряща в скелете. Ну, скорее всего, это было связано с, может быть, вернее, это здесь чистая гипотеза, с выходом на сушу, с необходимостью облегчить скелет. Хрящи, вообще-то говоря, в равном объеме тяжелее, пожалуй, чем кость, обеспечивая равную прочность. Поэтому даже массивнее. Ну, земноводные твари мелкие. Вот они, в частности, пошли по этой линии. Костей стало мало, хряща много. Объяснение, стало быть, находится не при прямом функциональном подходе, а при анализе организации в целом. Другая система органов и земноводных – это, скажем, их покров. Всем известно строение кожи земноводных. Кожа голая, чешуйные образования минимальны, хотя, в принципе, и возможны. Кератинизация минимальна, хотя тоже возможно. Обилие капилляров. Вот эта адаптация к чему? Ну, когда я был еще студентом, этому давали такое простое объяснение, вернее, даже не одно. Один вариант – это что примитивные животные. Если мы объясняли вообще все, что угодно. Примитивы не успели развиться, не успели приспособиться к жизни на суше. Другое объяснение, более такое тонкое, это что вот они живут в воде и на суше, и в воде, им нужно через кожу осуществлять обмен, в частности, газообмен. И вот удобно, без чешуй и без роговедения. На самом деле, и то, и другое вздор. Ведь строение покровов земноводных определяется тем, что их механизм вентиляции легких таков, что он не позволяет вывести из организма избыток углекислого газа, накапливающийся в легких. И вот кожа является ее строение, ее особенности, и физиология, и морфология, она приспособлена к этому аппарату дыхания. Это адаптация внутренняя. И понять ее можно только так, а не пытаясь найти адаптивные объяснения самому этому устройству. Ну, это подчеркивает, на мой взгляд, что в поисках причинной обусловленности структур необходимо идти по линии широкого анализа, учитывая не только адаптацию, которая связана с данной системой, но и ее место в организме, но и ее историю. Ну, собственно говоря, это все основное, что я хотел сказать. В общем, пафос моего выступления, он уже поустановившиеся у меня давно привычки, он такой не то чтобы антиадаптационный, я, конечно, понимаю, что эволюция приспособительна и очень интересно отыскать приспособительный смысл морфологических единиц, морфологических структур, но при всем этом надо быть осторожен и не впадать в то, что Стефен Гульт назвал адаптационистской программой, когда искали адаптивный смысл решительно всего. Вот это путь, ведущий в тупик. Очень многое не приспособлено к чему-то определенному. Отбор вообще работает на уровне не достижения оптимума, а на уровне удовлетворительном. Доработает данная структура, и слава Богу, на этом дело и останавливается. А конкуренция и борьба за существование далеко не столь остра, как это понимали времена Дарвина. Чрезвычайно много примеров того, что какие-то виды живут так, что и удивишься, почему он вышел в условиях страшной борьбы за существование. Это и виды, и индивиды еще более. Виды, скажем, формы результат полового отбора, когда появляется причудливейшее приспособление, имеющее только, так сказать, сексуальный смысл. А индивид – это примеры, которые мне пришлось подбирать в связи со мной работой своей. Примеры уродств. Уродств и тератологии, тератом. Когда индивиды, казалось бы, не могущие жить, а в условиях жесткой борьбы за существование, когда едят каждого чуть менее удачного индивида, они великолепно выживают и дают потомство. Такие примеры многочисленны, буквально в каждом классе животных. Вот, собственно, основное, что я хотел сказать. То есть я всегда выступал против, по эту адаптационистскую программу Гульт уже в пылу полемики, несколько утрируя, назвал панглосианством. Вы, наверное, помните, что Панглос был фольтеровский философ, который, невзирая на все безобразия, которые приходилось сталкиваться в жизни, утверждал, что жизнь очень разумна, и все это разобраться очень правильно. Вот такой гладкий панадаптационизм, от которого я предупреждаю, с которым я пытаюсь бороться. Вот, собственно, и все, что я хотел сказать. Спасибо.
Спасибо.
Я хотела сказать несколько слов о морфологии как о науке, которая выступает в качестве метода для решения задач другого плана. Вот сейчас мне очень удачно было, так сказать, для меня выступление Николая Николаевича, который, по сути дела, сказал главное. То есть в структуре, которую изучает морфология, записано очень много. То есть морфология – это наука, которая изучает форму, изучает, что в этой форме, так сказать, из каких элементов она состоит, что, в какие процессы она вовлечена, что она может, какие функции выполняет, каким образом это сказывается на образ жизни, где она живет, и ее структура определяется, так сказать, историей данной группы, и, значит, если брать в составе организма, то есть это соотношением с окружающими элементами. То есть то, о чем я говорила в своем докладе в прошлом, что, изучая структуру, мы понимаем, что ее конструкция зависит, то есть имеет несколько составляющих, и поэтому каждая из этих составляющих может быть предметом изучения разных наук. Мой предыдущий доклад был посвящен так называемой, то, что я могу сказать, филогенетической морфологии. Саша вот в своем докладе очень категорично сказал, отдаем это, так сказать, на откуп молекулярной филогенетике и занимаемся другими вещами. Совершенно верно, морфология занимается, и один из основных ее задач – это изучение адаптации. Это вещь, как бы, это аспект. Если тогда выбираются те узлы, те объекты, на которых можно это исследовать, и изучается именно это. Если задача стоит другая, то изучается, могут быть, изучаться другие объекты под другим углом зрения, по другим правилам, и тоже имеет свой выход. Так вот, мне кажется, что морфология, вот помимо того, что мы слышали, а мы сегодня очень много слышали докладов, которые связывают морфологию, практически сводят только морфологию к изучению как, ну, адаптации, то есть функции и адаптации. То есть самое интересное, может быть, что есть в морфологии, это живая наука, это действительно вкусная наука и так далее. Но есть и другие аспекты. В частности, вот мне кажется, перспектива морфологии, то есть и будут развиваться и другие направления, в частности, и филогенетическая морфология, то есть то, о чем я говорила в прошлый раз, что сводить филогению к тому, к последовательному, к генеалогии можно и так. Если это сводить только к этому, то тогда развиваются, так сказать, определенные направления, которые дают максимальный ответ на этот вопрос. Но, как мы говорили, так сказать, это более сложная вещь. В конечном итоге есть большая задача, это изучение того, каким же образом сложилось то разнообразие живого, которое мы наблюдаем. То есть определить структуру этого разнообразия, сущность этого разнообразия, определить, так сказать, вот исторический момент, каким образом это происходило. Да, молекулярные методы, это действительно так, как один из, из структур, один из семофилезов, так сказать, который в значительной степени обусловлен исторической составляющей. Но это вовсе не означает, что филогенетика сводится к последовательному анализу именно структуры изменчивости генотипа. И я думаю, что вот это направление морфологии будет развиваться. Там есть сложная очень теория, которая требует сложная... Задача – это определение методологических аспектов, то есть исследование морфологического материала, чтобы получать адекватный ответ и не впадать в ошибки при интерпретации полученных знаний. Это более, ну, может быть, так сказать, более скучная отрасль по сравнению с вот той живой картинкой, которую рисовал нам Саша, где живой объект, понимание вот. Но это важный, очень значимый в биологии объект, это реконструкция истории. Я не буду сейчас повторять даже, так сказать, может быть, и тезис на свое вот положение, что морфология имеет свое место в филогенетике не просто, а очень значительное. То есть генеалогическая составляющая в данном случае – это только одна из составляющих, хотя очень важная. И мы можем ее реконструировать и как с помощью на основе морфологических данных, так и на данных, собственно говоря, тоже морфологических, только специфического объекта, и сопоставление этих результатов может подавать нам определенную картину ну, процесса к реконструкции того, что имело место. Второй аспект заключается в том, что все адаптивные вещи, они проявляются, как правило, на, ну, если говорить на таксономических, на высоких таксономических уровнях. Но если мы решаем задачу о том, каким образом происходит вот становление этого разнообразия, то изучение начальных этапов становится, может быть, ключевым. Даже анализируя морфофункциональную систему, имеющую определенную, так сказать, адаптивную нагрузку, нам необходимо понимать, как развивается эта система, вот развивалась в реальной жизни. Сейчас Николай Николаевич очень точно определил, что нельзя, и я здесь с ним полностью солидарна, что определяющим фактором, то есть эволюция, филогенез, это есть направленный адаптогенез, это далеко не так. И есть один из аспектов очень важный, это структурный объект. Есть некие законы построения системы, пока мы не знаем их причин, но их надо изучать. И таким образом сейчас начинается, происходит становление некого направления, которое очень часто считают даже не морфологическим, на самом деле это не так. Это все, что связано с анализом формы, ее изменчивости, ее разнообразия, например, на тех же низких таксономических уровнях. То, чтобы понять, как происходят вот эти вот изменения в процессе видообразования, как они формируются внутри видов и что к чему это, так сказать, приведет в конечном итоге. Сейчас начинает появляться и методологии, идеология, так сказать, исследования этого. Но вот так называемое вот это структурное направление, то есть каковы закономерности организации формы? Ее можно распространять, на, рассматривать на, тоже на разных уровнях, абстрагируясь от, в какой-то мере от оценки, от попытки оценить это с точки зрения адаптации. Адаптации будут необходимы, чтобы, может быть, так сказать, извлечь их из тех вещей, которых из общих законов, которые будут выявляться. Но суть – понять закономерности построения формы. И там приходится, когда работа осуществляется в этом направлении на низких таксономических уровнях, это та нелюбимая, так сказать, может быть, вещь, это размеры, промеры, анализ, так сказать, на массовом материале разнообразия, потому что там невозможно выявить вот видоспецифичность, группоспецифичность выявляется только на уровне статистики. То есть там работают совершенно, ну, как бы необходимые эти методы. Это вовсе, так сказать, это далеко не если грамотно и правильно это проводится, это совершенно, ну, нельзя сказать, что это была, это очень интересная область знания, она тоже проблематична, там есть свои загадки, задачи, вот. И я думаю, что в настоящее время эти направления востребованы в большей степени, потому что даже вот молекулярная филогенетика, которая, так сказать, бурно развивается, она, на мой взгляд, уже требует осмысления полученных результатов с точки зрения, вот, так сказать, наращенного мяса. То есть каковы же, так сказать, к чему это приводит, вот, как объяснить сложившиеся вот схемы, которые получают схемы отношений, как они соотносятся с представлением о тех же, о том же адаптогенезе или о закономерностях, так сказать, внутренних, ну, каких-то внутренних развертываний каких-то свойств организма. То есть то, что мы сейчас приобретаем некую, так сказать, шкалу, шкалу отчета, которая не связана непосредственно с нашим объектом, это хорошо. Мы можем реально посмотреть на каких-то группах, как действительно развивалась, например, адаптивная система. Я, например, берусь поспорить, когда данные молекулярной генетики, например, явно вступают в противоречие, например, с данными по морфологическому анализу, это тоже не истина в последней инстанции, то есть это вещь, которая необходима. Пока что я могу сказать, что, может быть, за исключением вот таких крупных афротерий, где больше проблем, когда речь идет о каких-то конкретных, более низких таксономических уровнях, мне кажется, что почти всегда удается показать, что вполне корректные результаты получаются по всем направлениям, по всем, ну, то есть в результате всех методов исследования данного объекта. У меня все.
Спасибо.
У меня конкретная информация. Я на примере пищеварительной системы наблюдающих фитофагов хотела бы рассказать о том, почему важны комплексные исследования. Но я хотела бы напомнить сначала то, что все знают. Какими преобразованиями морфологическими сопровождалось освоение млекопитающими растительных кормов? Ну, это прежде всего преджелудок, многоклеточный преджелудок и большая, слепая и толстая кишка. Растительная пища бедная, поэтому ее должно быть много. Процесс этот еще млекопитающим было выгодно при этом увеличивать размер своего тела, потому что, ну, по Клайберу удельные энергетические потребности с увеличением размеров тела уменьшаются. И первые млекопитающие были крупными. И при том, что мы знаем, основное отличие растительных кормов от других, от животных, заключается в содержании структурных углеводов. Это целлюлоза, гемицеллюлоза и лигнин. Но почему же такое разнообразие морфологическое разнообразие вот этих органов желудка и кишечника мы наблюдаем в разных группах пищеварительной системы. Например, жвачные четырехкамерный желудок, лошади, слепая кишка и огромная толстая кишка. Слоны, у них нет ни прижелудков, ни слепой кишки, у них просто объемная толстая кишка. Ленивцы, у них четырехкамерный желудок и вообще никакой слепой кишки, ни толстого кишечника огромного у них нет. Почему? Это что? Это групповая специфика или это адаптации? И сейчас вот на самых простых примерах, на коровах и лошадях, я попробую объяснить, какое же там различие. А различие заключается в разной степени использования вот этих самых структурных углеводов. Скажем, бедное пастбище, много сухой травы, пасется лошадь и корова. Что делает лошадь? Она ест много и увеличивает скорость прохождения этого корма по пищеварительному тракту, при этом извлекая как можно больше легко усвояемых веществ. Что получается у коровы? У нее такое вот маленькое такое отверстие между двумя прижелудками, между сеткой и книжкой. И корм съеденный задерживается в прижелудке. Значит, она должна держать этот корм в прижелудке до тех пор, пока он не переваривается, и медленно будет проходить через пищеварительный тракт. И что получается в результате, мы хорошо видим на примере навоза лошадиного и коровьего. Ну, тут уже, то есть лошадь старается прогнать излишки вот этой вот клетчатки, структуры углеводов через пищеварение и вывести их. Но это не значит, что все вот эта вот адаптация освоения растительных кормов неразрывно связана с микроорганизмами, с прокариотами, протозоями, потому что без этого клетчатка не могла бы быть использована как источник энергии. Вот эти вот особенности усвоения, разного отношения к клетчатке и формирования у крупных животных преджелудка и слепой кишки при построении эволюционных путей эволюции пищеварительной системы мелких млекопитающих, ну, в частности, воронцовым, были экстраполированы и на мелких грызунов. У мелких грызунов наблюдается та же самая картина. Преджелудки и слепая кишка, и толстый кишечник. И вот пути эволюционные были построены на разной степени распространения безжелезистого эпителия в желудке, что якобы там поселяются микроорганизмы, которые расщепляют клетчатку, и да, действительно, там ряды вот эти вот воронцовым были построены. Крайняя степень приспособления к клетчатковым кормам Воронцов считал образование ворсин в желудке. Это мы наблюдаем в четырех группах грызунов, роющих грызунов, Тахиорихтес, Криптомис, Миаспалакс и Мистромис. У них действительно в преджелудке вот этот оробивающий эпителий образуют ворсинки, которые очень похожи на сосочки рубца у коров. Ну и что же оказалось? Оказалось, что там внутри, в этих ворсинках, в этой мертвой ороговевающей клетке эпителия внедряются бактерии, и там поселяются, там живут. Это не целлюлитические бактерии, потому что целлюлазники прикрепляются к субстрату. Они сидят на торцах клетчаткового волокна, именно на торцах. Поэтому тут еще важно, насколько мелко размолота пища, корм. Чем мельче, это я чуть позже к этому вернусь, чем мельче разжеван корм, тем легче, тем эффективнее идет усвоение клетчатки. А вот эти у этих зверей, которые я перечислила, вот эти вот бактерии, которые внедряются в ткань желудка, они синтезируют амилазы. Но это особая статья. Почему амилазы? Почему они дублируют функции хозяина, которые амилазы есть и в поджелудочной железе, и в слюнной железе? Но это уже другой разговор. Другой пример – песчанки, группа песчанок. Очень однородное строение желудка. А питание самое крайнее – от насекомоядных до зеленоядных. А все одно и то же – полужелезистый желудок, единственно, разных размеров слепая кишка. Так усваивает ли, что тут, в чем тут дело? Почему такое вот несоответствие характеру питания? Опять же, дело в микроорганизмах, в этих симбионтах, в этих прокариотах. У зеленоядных песчанок живут в преджелудке и в слепой кишке целлюлитические бактерии, у других, у семенноядных, расщепляются другие компоненты корма. А строение, в общем-то, однородное. Ну, что бы еще мне вам сказать? Есть, я могу еще много примеров приводить. Да, вот еще очень важно. Вот растительные корма, они различаются, как мы привыкли, да? Зеленоядные, семенноядные, смешанное питание. То же самое в отношении крупных применяют западники, подпитающиеся концентрированными, свежими кормами и, как они, бразерсы называются, ветками питаются. Но то же самое и грызунов. Но тоже не очень получается. Вот многие растения содержат ядовитые вещества, которые и нарушают баланс микрофлоры, и просто являются ядом. Два вида неотомы, хомяков нового света, питаются кактусами, которые содержат настоящий яд оксалата кальция. И у них в пищеварительной системе живут вот эти вот бактерии, которые проводят детоксикацию вот этих вот оксалатов. Ну и можно то же самое сказать о хвойных, о можжевельнике. Там олени избегают можжевеловые листвы, и некоторые виды козлов, они вот только можжевельником и питаются. Вот эти вот вещества, так называемые вторичные растительные компоненты, они вообще корректируют набор пищи, у кого соответствует микрофлора. Микрофлора, которая выносит, выдерживает эфирные масла, терпены, там, терпеноиды, там, гликозиды. Гликозиды – это особая статья. Те вещества, которыми растения защищаются от выедания. Вот. То они и адаптируются к определенным кормам. Но вот хотелось бы еще сказать, что все животные, все растительноядные стараются избежать структурных углеводов, если это возможно. И все, практически все, могут переходить на питание более калорийным кормом. И в этом-то и вот эта вот планка адаптационная состоит, насколько у каждого растительноядного животного, у каждого фитофага, насколько выражена вот эта терпимость, толерантность к содержанию клетчатки в пище. Вот публикации проводили исследования, два симпатричных вида грызунов, синаптомис и микротус пенсильваникус, кажется, сделали выгородку и держали их и смотрели, как они выедают корма. Синаптомис питается мхами, а микротус пенсильваникус – травой. И изымали по очереди один вид и другой вид. А строение пищеварительной системы у них примерно одинаковое. Так вот, синаптомис, который питается мхами, он тут же кидался на траву, когда изымали микротус пенсильваникус, он тут же кидался на траву. А когда изымали синаптомис, микротус, не, мхи не надо, они плохие, там бедные, невкусные, и вообще они плохо перевариваются. И таких примеров можно привести много. И закончить мне хотелось бы два слова сказать о том, чем мы сейчас занимаемся. Работаем мы совместно с микробиологами, потому что вот эти функции целлюлитических бактерий, их без микробиологов нельзя понять. И вот мы не так давно обнаружили бактерии, которые могут фиксировать атмосферный азот и живут в пищеварительном тракте млекопитающих. Но судя по тому набору, который мы уже обследовали, практически у всех травоядных, у всех есть азотфиксирующие бактерии. Но вопрос это очень сложный. Методика определяет только один, так сказать, если можно сказать, сорт вот этих вот азотфиксаторов, молибден-зависимый, есть еще 4 группы, вольфрам-зависимый, там еще. То есть процесс расщепления атмосферного азота очень энергоемкий. И вот он то есть, то нет, то есть, то нет. И когда он есть, и зачем нужен вот этот вот механизм травоядных млекопитающих, пока еще не ясно. Ну, я на этом закончу.
Вот мы заслушали 6 фиксированных выступлений. В общем-то, они не противоречили друг другу. К сожалению, мы...
Олег Петрович обещался быть.
Обещался, он будет. Я его не пропущу, да.
Я подвижу свою...
Он не дал тезисов, поэтому должен быть несколько наказан. Как подождет.
А мы думали, дам в конец специально.
Вот. То, что у нас не было особых противоречий, виноваты мы. Мы, в общем-то, здесь собрались все более-менее единомышленники, поэтому мы спорим только о мелочах. Как понимать адаптацию? Адаптация к внешней среде или адаптация, которая связана с физиологией, с более глубоким пониманием того, что происходит в организме, и это же тоже адаптация. Даже та же упаковка в определенной форме различных органов, так, чтобы они позволяли друг другу функционировать и не мешали друг другу, ведь фактически тоже приспособление. Может быть, это непривычно, часто это зашифровано под словом корреляции, но суть-то в том, что раз это существует, значит, это сохранялось естественным отбором. Можно, конечно, допустить, что часть структур, так сказать, в достаточной мере безразлична и не контролируется отбором. Но я, честно говоря, не очень в это верю. И вот то, что говорила Лена, то, что зависит от материала, с которым там от кости или от мышцы, то, что так якобы лежит вне адаптации, на самом деле тоже, по-моему, упаковано в виде адаптации. Более сложно только эта упаковка.
То есть, да, но это специальная задача. И вот морфология занимается, и надо, если занимаешься этим, где здесь вот то значимое, что делает одну структуру или одну эту самую лучше, чем другая. Это одна задача. Но есть еще другая задача, которую тоже может решать морфология. Везде и всюду есть история развития данной группы. Мы можем этот аспект рассматривать, если он интересен, и аспект реконструкции истории группы, и тоже использовать эти данные. И подходы будут разные. И...
Хорошо бы вы сформулировали это как направление, чтобы не так вот со слуха, а чтобы...
Это...
понять, что она и чем она отличается. Но ясно одно, что Николай Николаевич правильно указал, что все значительно более сложно, чем мы представляем себе, когда разлагаем на определенные адаптации и так далее. Но надо помнить, что, в общем-то, организм – это слоеный пирог из адаптаций, сложившихся в разное время. Был такой случай, например, нелепый, как вот мы с Гамарьяном считаем, киевляне, например, опубликовали монографию «Адаптация лошади к хождению шагом». Шагом научились ходить задолго до лошадей. Способности менять свое передвижение сохранилось от этих самых. Были добавления, были приспособления к более сложным формам движения, но они сохраняли способность, приобретенную уже где-то там дальше, раньше, и продолжают использовать сейчас. Вот это вот понятие, что организм – это слоеный пирог, нужно иметь в виду. И адаптации разновременные в организме, когда мы сравниваем формы более-менее близкие, мы видим именно различия, которые более позднего происхождения, они поэтому имеют смысл. А более древние изучать надо на других объектах. Но, в общем-то, Николай Николаевич еще выразил сомнение, что не все так плохо в морфологии, и думать о том, что надо морфологов размножать, не надо. Тут мы согласиться не можем, но думаю, что это недостаточно принципиально. Так, теперь кто хочет высказать свою точку зрения по поводу того, что услышал, или по поводу самой морфологии, и что бы можно было извлечь?
Вопрос.
Ну?
Вопрос неполитный теоретик, а не морфолог. Значит, вопрос на этот отчасти провокационный. Может быть, ко всем, кто выступал, в части. Если морфология как наука, то есть если морфология есть наука, то там ставит ней должен быть огромный, на мой взгляд, теоретический пласт. Вот. Теоретический пласт задается проблематикой. Тут слово проблематика один раз прозвучало. Проблематика, она сводится в существование некой ключевой проблемы, вокруг которой крутится вся морфология, всякая наука. Значит, если быть про систематику, как, ну скажем так, для меня это отправная точка, систематика, основная проблема – это противоречие между желанием построить единую естественную систему и существованием множества частных классификаций, которые вот, несводимы к этой единой системе. Вот это вот основа противоречия в системе, которая составляет ее основную проблему. Что мы ищем? То ли множество разных классификаций, то ли одну единственную. Вот с этой точки зрения, Володь, что составляет основную проблему морфологии? Если полагать, вот, значит, я уточню свой вопрос. Значит, с точки зрения Мэйна есть, значит, два аспекта типологии, ну, вообще разнообразие организмов. Таксономический аспект и нергономический. Значит, таксономический аспект, вот я сейчас изложил его, проблематику, почему. Нергономический аспект, какой там основная проблематика? Что может стать основной проблемой морфологии?
Может быть, можешь на этот вопрос ответить?
Ответ очень простой, он был задан с точки зрения позиции Мейна. Я и даю ответ с точки зрения Мейна. Это соответствует классификации структур.
То есть сейчас вы это опять классифицируете?
Конечно, да. То есть, конечно, главное в мирономии это мирономическая классификация. Значит, другое дело, что вот поскольку уж я встал, начал говорить об этом, обратите внимание, что те люди, которые об этой стороне морфологии говорили больше всего в России, это все были антидравидисты. И Менина мы сейчас вспомнили не случайно. Поэтому я хотел бы обратить внимание на то, что не причинная морфология, а сравнительная морфология, вот вчистую сравнительная морфология, это, да, вот если хотите, она была всегда очень немодна в России. Это не русское занятие. Русское занятие – это вот интерпретация адаптации, филогенеза, там вот таких вещей. А чистая сравнительщина – это вот этими вещами увлекались антидарвинисты.
Так мы отстаем в этом или мы лучше?
Значит, параллельно идет.
Я сказал так, что если мы будем рассуждать с точки зрения Гёте, который вот, ну, в некотором роде основатель морфологии, то вообще говоря, в России морфологией не занимались. Значит, в России морфологию использовали как прикладную дисциплину для разных надобностей. А собственно морфологией в России заниматься было очень немодно.
Просто два пути развития морфологии.
Нет. Пожалуйста, значит, надо сказать, что Николай Николаевич, он же сказал, что, так сказать, морфология может рассматриваться как прикладная дисциплина. Это и правильно. Значит, но вот в России было принято заниматься морфологией как прикладной дисциплиной.
Ну что, слава Богу, чем-то занимаешься.
Так и получилось. Случайно Пирогов впервые в мире в хирургии увел детальнейшее изучение морфологии. Это Пирогов.
Да, вот может быть имеет смысл сказать, вот для того, чтобы было ясно то, что я сказал, да, значит, понятное дело, что гомологизация, вообще говоря, вот если мы будем считать, что морфология – это наука о гомологии, да, значит, процедура гомологизации, отождествления – это, конечно, классификационная процедура.
В принципе, да, мне просто кажется, что мы излишне формализуем квалификационное или там адаптивное. В общем-то, это все одно и то же по-настоящему. К чему душа больше тянется? Сергей Мерин, он действительно был в этом отношении, придавал очень большое значение именно формальной стороне, терминологии, создавал новые термины. И, а вот мне не казалось, что в его конкретной науке это было интересно.
Это вам было неинтересно? Конкретно?
Мне, да. Нет, я не удобно, несмотря на то, что он был моим детским другом, как говорится. Вот. Суть в том, что так воспринимал не только я. Как-то у Менора я спросил, а Менор был замдиректора биологического института, где работал Сергей, я спросил, как вам нравится работа Менора? Он мне сказал, ну, конечно, блестящий человек, но далеко он не пойдет. Вот так воспринимали Сергея люди, которые, в общем-то, естественно, не все знали. Но это, так сказать, общественное восприятие того учреждения, где он работал. Может быть, именно из-за того, что он подчеркнуто, даже, может быть, желая эпатировать общество, подчеркнул именно вот эту квалификационную...
Классификационную,
да, сторону морфологии.
Ну, на самом деле, я думаю, что все не так. Значит, во-первых, оказалось, что Владимир Васильевич Менор, он ошибся. Значит, дело в том, что трудно себе представить более яркого и, главное, широко воспринимаемого ученого, чем Сергей Викторович, причем не только у нас, но и за границей. Потому что, как известно, он возглавлял самое международное общество палеоботаников. То есть, вообще говоря, это признанный самый крупный палеоботаник нашего времени. Значит, другое дело, что касается самого Сергея Викторовича, значит, он, вообще говоря, о себе был очень высокого мнения. Он полагал, что, так сказать, ему следовало бы быть членом академии, что это нормальное было бы для него.
Мне он же об этом сказал, будучи в седьмом классе.
Значит, здесь главное обстоятельство – это то, что ему, я думаю, что главная причина, почему этого так и не случилось, это, конечно, антидарвинизм. Значит, надо сказать, что касается его соображений, касающихся теории классификации, это то, что привлекло к нему, как к человеку, внимание в наибольшей степени, чем любые другие формы его занятий. Поскольку понятно, что палеонтология в целом, палеоботаника тем более, это просто очень скромные области по числу участников. А вот людей, которые прямо или косвенно заняты теорией классификации, их очень много. И тут, так сказать, это вот, если угодно, самая популярная область его занятий.
У меня есть предложение на персону не переходить, а говорить по существу. В связи с этим вопрос, почему морфология не нужны принципы? Потому что существует наблюдение, оно частно единично. А принцип это то, что позволяет экстраполировать те единичные наблюдения на некий класс объектов. В этом смысле принцип.
Нет, понятно. Представьте мне человека, который сформулирует эти принципы, и очень будет хорошо.
Ну, очень просто. Просто достаточно вспомнить, так сказать, учение о гомологии. Другое дело, что это методическое обстоятельство, но на самом деле это одно из самых крупных обобщений биологии вообще. И, так сказать, оно сформулировано именно в морфологии.
Понятно, понятно. Так же, как и биогенетический закон.
Да,
безусловно, тоже.
Значит, идея согласованности планов строения, но на самом деле восходит к идее сознательного взвешивания признаков систематики, но значит, в морфологии оно было доведено до, так сказать, самостоятельного крупного обобщения. И вообще говоря, главный урок этого состоит в том, что чехарда из признаков — это, в общем, вещь, которая малопригодна и для систематики, и для морфологии. То есть нужно искать разного рода планы строения. Это вот была главная идея Гёте. Это, конечно, причем самим Гёте это было возведено в качестве принципа. То есть в морфологии, конечно, есть принципы, причем гораздо более жесткие, чем почти во всех остальных областях биологии. Значит, вообще морфология — это одна из самых развитых областей биологии. И поэтому и по части предмета, и по части методов, там, и прочих вещей, там, конечно, гораздо более жесткие и четкие формулировки, чем почти в любых других областях биологии. Так что это, как говорится, было бы желание. Просто дело в том, что я сейчас привел парочку примеров, но вы сами понимаете, что тогда надо доклад делать на эту тему.
В данном случае Игорь сказал, не нужно, потому что Владимир Борисович, ну так, его личное пристрастие, что это не самое интересное для него, это изучение принципов.
Речь идет не сколько меня в первую очередь интересовала практика работ наших. Как все эти принципы отражаются и заставляют работать. В своем сообщении я как раз противопоставил небо и землю. И небо фактически я и не затрагивал.
Так может как раз студенты потому скучно практика, что ему доставляет ползать по земле?
Нет. Дело в том, что как раз вот эту верхушку им докладывают достаточно много и на лекциях, и на практикумах, и, наверное, даже на том же большом практикуме Кирилл там ведет.
Я веду в семинары просто по конкретным видам. А вот сидит сколько? 5 студентов, да? Вот можно у них спросить, что для них важно, что они обсуждать так вот за глаза, да? А вот можно спросить.
Но они заинтересованы в том, что вы им подписали рисунки.
Плохого не скажешь.
Вы чего не сплохой?
Они внимательно слушали и поняли, о чем идет речь.
Нет, вот речь идет о разрыве, о микроразрыве между практикой и теорией.
Понятно. Нет,
проблема существует, она всегда есть.
Ну, она существует в силу специфики работы каждого, его психологического настроя.
Я вам скажу, да. Вот тут агёт и все. Все про Гёте, вот как основатель морфологии. Но Гёте как раз говорил, что никакая теория не нужна. Нужна только практика. И вот на основании этой практики мы и будем вот
теория
она сама выстроится сама собой. И никакой такой общей абстрактной философии не нужно. Вот это вот то, что говорил Гёте.
Он был поэтом.
Нет, он был ученым, не только поэтом, а именно ученым. Он разделял это очень четко.
В науке был поэтом.
Нет, он был там ученым.
Я бы хотел очень услышать мнение палеонтологов, в какой мере им нужна морфология. Моя точка зрения. Что им не хватает в морфологии? Вот тут у нас трое. Голубев, Алифанов, Сенников. Старшие научные сотрудники. А, Терещенко еще. Ну что, нет никаких воображений?
Не хватает потом... как раз вот тех глубоких описаний, которых пытаются лишь отмахнуться, поскольку они, ну, не грубо говоря, не финансируются. Нам они нужны, и нам приходится, по сути дела, с одним этим заниматься, потому что делать важно, поскольку, оказывается, это существующая нынче в литературе морфология, скажем так, млекопитающих скелет, совершенно не годится для его глубоких морфологических работ по иерархии, конкретно, соответственно, млекопитающих. По сути дела, вынужден дело с вашей работой морфологии современных животных, чтобы разобраться в этом. Потому что, как бы вот выясняется, что выбираешь окружение наших морфологов нету, людей, которым востребованы, они есть дальше, а как-то вот никто не хочет работать на тех, кто находится вдалеке. Почему? Ну, отчасти связано с тем, что действительно финансируется наше исследование именно вот таким образом, что мы должны объяснить тому, кто дает нам деньги, что действительно это нужно вот тому, кто эти деньги дает, а не какому-то там дяде на другом конце земли. Вот. И, возможно, с этим связано. Но глубокие морфологические описательные работы нам очень для работы с нашими
телами. Недаром
говорил Николай Николаевич Пландатый, что палеонтолог — это человек, который занимается не только современным. Мы должны заниматься современными тоже, чтобы разобраться в своем времени.
Надо сказать, что сидящие здесь палеонтологи все в свое время, то есть и, по-моему, Голубев тоже, прошли большую практику на кафедре. Так что они хлебнули, пожалуйста.
Меня очень порадовало то, что вы сказали о том, что морфологические описания часто не дают связи между мускулатуры и кости. Вот я когда занимался как раз дипломной работой под руководством Феликса Яновича, у нас была, так сказать, такая дискуссия. Мне удалось найти несколько работ, правда, там начало прошлого века, где, значит, проводилась прямая связь между тем, какого объема, какой силы мышцы и как это отражается на структуре кости, на структуре поверхности кости. Вот, и с Феликсом Яновичем у нас была, так сказать, по этому поводу такая небольшая дискуссия. В том, что мышца на самом деле в силу сложности своего строения может иметь самое разное прикрепление к кости и при этом исполнять по силе самую разную функцию. То есть, в общем, связи здесь уловить достаточно сложно. Надо сказать, что в патологии, когда мы имеем в качестве материала только кости, так или иначе эту проблему нам решать приходится все равно, потому что у нас нет другого варианта, как находить в структуре кости, в ее морфологии и в том числе в структуре поверхности кости каких-то признаков того, что мускулатура могла быть такой или иной. Поэтому мне кажется, что вот эта вот часть работы в описании современных животных, конечно, если бы она была более детальной и более, если бы там наметились какие-то закономерности, она была бы для нас очень, так сказать, полезна и интересна. Вот. А еще меня очень испугало вот замечание Саша Кузнецова по поводу того, что нам нужно закончить с систематикой, заняться чем-то другим. Дело в том, что мне кажется, что есть одна очень фундаментальная проблема, о которой очень мало говорят. Дело в том, что существует систематика, вообще даже как подход и система ископаемых животных, существует систематика и система современных животных. Мне кажется, что эта смычка, она, в общем, далека от идеала. Там очень много нерешенных, даже чисто теоретических проблем. Каким образом мы соотносим те признаки, которые используются и кладутся в основу современных животных, современной систематики современных животных и ископаемых животных. Потому что на ископаемых животных это, так сказать, ну, ограниченное количество возможных признаков. Но при этом, мне так кажется, мы все равно должны стремиться к тому, чтобы это все-таки была более-менее взвешенная и соединяемая между собой система в конечном результате.
Ну, примерно развитие того, что говорил товарищ, к сожалению, не знаю, не пишет. Вот, приведу такой пример. В начале прошлого века палеонтологи заинтересовались реконструкцией мускулатуры ископаемых животных. Первая такой работа была работа Майнера, реконструкция мускулатуры передней конечности лабиринтодонта и реуса. Основа была такая, поиски плана строения первичных. Взяли игуану, взяли хвостатую саламандру, сравнили и решили, что сходные черты у них, это черты предков, а поскольку рёб стоит ближе туда, значит эти черты и нужно вписывать в его скелет. Работа очень интересна была по своему времени и так далее. Следующий этап. Грегори решил попытаться реконструировать скелет динозавров. Подготовил несколько иллюстраций, где он дал рисунки костей, где, по его мнению, должны были прикрепления мышц. Эстафету принял его ученик Ромер, известный, который занимался морфологией и палеонтологией в историческом плане, и в том числе и эмбриологией, именно на конечных стадиях, на стадиях морфогенеза. Там первое, что он сделал, он начал реконструировать мускулатуру у зверообразных рептилий на основе сведений современных, вот примерно на тех же самых хвостатые игуаны и так далее, что там еще было добавлено. А после этого Ромер понял, что тут все висит в воздухе. Надо заняться морфологией с другого конца. И направил свое внимание на реконструкцию позднего морфогенеза мускулатуры у отдельных групп животных. Он взял, по-моему, саламандр там у него была, ящериц, мышь, птица, сумчатая дидельфис, и на этом основании крокодила не взял. На этом основании он попытался восстановить гомологию мышц с тем, чтобы привязать уже более правильное представление о гомологии к тому, что они пытались делать на ископаемом материале. Очень хорошо сделано. Немножко упрощения там и прочее, прочее, но сделано очень хорошо. Вот жалко, нет крокодила, который бы заполнил лагуну между архозаврами и остальными рептилиями. Но никто из них не посмотрел, на такую возможность, а изучить, собственно, поверхность костей. И попытаться сопоставить вот данные по развитию мышц, сопоставить с тем, что происходит на кости, и что видно. Естественно, мы не очень хорошо знаем, что видно, опять же, вот, хотя и работы есть по связи кости с этим самым, даже с монографией, но излечить них, честно слово, я, например, не сумел ничего. Но вот мне пришлось столкнуться с одним монголом, который занимается динозаврами, перле такой, к счастью, не кончавший у нас вуза, а кончавший у себя в Улан-Баторе. То есть он знал английский язык, в отличие от тех, кто учился у нас тут. Умный был, умеющий подхватывать то, что нужно. И вот мы, а я у него был руководителем. Вот мы вместе с ним занялись изучением этого самого точек прикрепления. И там обнаружились очень интересные вещи, которые, о которых раньше не знали. Это было целенаправленное изучение, он защитил поэтому кандидатскую, опубликованный только маленький кусочек в Монголии, но на русском языке.
Перле еще в Польше учился. Перле еще в Польше учился, что очень важно. Потому что это Улан-Баторский университет так себе, а в Польше он учился в приличном университете.
Понимаешь, тут дело в том, что он знал английский язык, а те, кто учился у нас, они английский изучали, русский изучали как второй язык. И в результате толку было, соответственно, мало. Сейчас этот Перле профессор в Улан-Баторе в университете работает. Но такое направление очень интересное, нужное. Его надо делать. Конечно, палеонтологам приходится, так сказать, самим делать, как вот выразился Валерий, самим делать то, что они хотели бы взять от морфологов. Поэтому я и говорю, что очень желательно, чтобы у палеонтологов появился вот этот менталитет морфолога, чтобы они не изобретали велосипед, а хотя бы методологически, по своим подходам, подходили к своему материалу так, как можно сделать. Конечно, все сделать нельзя, и всех ответов нет и не найдется. Ну, посмотрим. Во всяком случае, я жду от Алифанова доклада на очередном семинаре о том, что может палеонтологический материал дать для понимания морфологии такой группы, как ящерица, причем дать совершенно то, что герпетологи на современном материале даже и представлять не могли. Но были другие совершенно группы, совершенно иначе рисуется их эволюция и так далее, и так далее. Так, я заговорил всех.
Сейчас. Вопрос морфологии и отношения к палеонтологу. За много лет обучения палеонтологов, которые в университете у нас, геологов палеонтологов, я понимаю, что вот тот уровень, который идет на кафедре, он достаточно низкий. То, что приходит к нам на четвертом курсе на наш курс, никто этого черного не читал, потом вот обратно кино. Ко мне сейчас пытается читать Борис Дмитриевич. Я, поскольку ему это поручили, мы с ним справляемся. Но важно что? Что, во-первых, там позвоночник практически у них нет перспектив почти. И поэтому все, кто склонен к позвоночнику, они потом приходят и сидят у нас на большом практике и учатся на большом практикуме.
Но это мы их заставляем
вот приходить. Без того большого практикума, который у нас есть, конечно, никакого палеонтолога серьезно не будет. Это недавно второго времени. Он был прекрасным морфологом, не знаю, морфологом.
Дело в том, что...
И у них ужаса перед большим нет, не хватает того, что было. Потому что те часы, которые даются, И так как они у себя на кафедре в таблицу срисовывают, они препараты, это
не так. Наташа, дело в том, что им не дают морфологов разливать. В институте у нас в Пине всегда была политика сдерживать рост позвоночников, и даже кончивших на кафедре с дипломами по позвоночным переориентировать на, был такой случай, черепах, специалиста перевели на морских ежей, он не выдержал, сбежал, и убежал в Инш, и занимается у Воробьёва чем-то там такое. Так что тоже беда такая, да.
Можно сказать, что на той кафедре это еще больше степени.
Когда специалисты покарал, решали заниматься амфибиями, например. Вот такое. Начинал именно как-то. Так что не сильно, если много. Я бы сказал, что у меня на амфибии прямо в Дарсильно притесняет позвоночник. Современная ситуация, как бы, потому что будущее у вас только позвоночник. Только их объектные, востребованные в обществе. Музей, в первую очередь, будет именно позвоночник. И все музеи, которые открываются, кроме нашего неонтологического, но правительства. То есть музеи позвоночник. Там есть специалисты именно позвоночник. В первую очередь, они повесят. Как раз в нашем направлении здесь все.
Ну,
уже
и понятно,
потому
что они большие, они стоят.
Конечно,
надо сказать, что у нас сейчас состав, даже геологический по происхождению палеонтологов, достаточно сильный, и от них можно ждать морфологических работ. Ну, желательно было бы какую-то помощь со стороны настоящих морфологов. Саша,
да, я хотел сказать вот что, что Владимир Борисович так как-то по-доброму к нам относится, и он сказал, что все выступавшие, в общем, согласны, что-то там, в общем, такое. Хотя там было много диаметрально противоположных утверждений. Например, вот Владимир Борисович синим по белому написал, что важнее изучать различия, чем сходство. После этого говорилось неоднократно, что там Гёте, Сен-Телер считали главной задачей морфологии поиск общих планов строения. Как это одно с другим увязать, мне не очень понятно. Вот. Кроме того, я бы хотел бы немножко Ромера реабилитировать, потому что все-таки это слишком говорить, что Ромер не занимался следами крепления мышц на костях, потому что Ромер в своей этой самой первой работе разработал систему грибные линии на плече и на бедре. У него это, значит, теория тетраэдрического плеча, я не помню, вот, не помню, кто его предложил, но, по крайней мере, развил до нормального вида ее Ромер. Тетраэдрическая плеча, приличная тетраэдрическая плечевая кость, тетрапод. Вот. И там все написано по поводу. Там нету, конечно, какая линия более шероховатая, чем другая, но говорит, что он не занимался креплением на костях, как-то странно. Вот. Еще я хочу сказать, что эта теория тетраэдрического плеча является как раз вот хорошей морфологической теорией. И когда Игорь Яковлевич просит сказать теорию морфологическую, которая лишена какого-либо морфологического субстрата, это как бы странно. Вот, то есть надо сказать какую-нибудь такую морфологическую теорию, чтобы ни одного морфологического образования в ней не фигурировало.
Я это не говорю.
Но, нет, хорошо, хорошо, тогда отвечаю. Теория морфологии – теория тетраэдрического плеча, теория архетипа, теория симметрии. Это все теория морфологии.
Теория
морфологии, я бы сказал. Ну да. А чего тогда спрашивать?
Я не про проблемы, не про теорию.
А проблемы?
Конечно.
Вот я сказал, что вот вся проблема это построение системы этих, как называется, плавостроения, пульсификации или пульсификации.
Нет, я сказал, что по этому поводу думал
ты. А я спросил,
поскольку...
Я спросил вам, я вас
тут... Отвечая Саше, я скажу, что, в общем-то, Ромер у меня всегда был кумир. И ты
я
это
знаю.
Знаешь, да?
Я удивился, что вы вдруг предали его.
Спасибо. Нет, и Грегори так же точно.
Ну, конечно.
Вот. Они сделали очень много, и в свое время, безусловно, именно они двигали палеонтологию и морфологию. Так, и еще что? Пожалуйста.
А можно вопрос?
Да.
Мне больше всего нравится ваше замечание по поводу того, что
шестокрылых, которые растут зайцем, цветем пандалином, которые растут.
Ну, крукокрылый.
А смысл в этом?
Что?
Какой смысл в этом морфологическом преобразовании, которое будет результатом нашей работы?
А потому что суть процесса эволюции, в данном случае полета, вот процесса происхождения машущего полета от планирующего, как нам показывают молекулярные методы, никак не отражается. Ну, то есть, можно не учитывать родство, потому что молекулярщики нам говорят, ну, мы не видим, мы не можем увидеть, что они не родственники по морфологическим критериям. Значит, мы можем морфологию использовать, как хотим, не обращая внимания на родство.
Ой, можно мне, пожалуйста?
А может,
мне?
Даня.
Совершенно. Очень конкретно, но интересно.
Что вы хотите ответить? Что потенциально крукокрылые могли возникнуть от животного, который был похож на шерстокрыло?
Нет.
Вы говорите, это единственный путь становления рукокрылых. Или говорите, что это вероятный путь становления рукокрылых. Понимаете, здесь вопрос очень.
Нет, я говорю другую.
Выстраивая, вы можете это изучать.
Я говорю, что можно на основании морфологии... Сейчас я скажу. На основании морфологии можно сделать вывод, из какого летательного аппарата произошел летательный аппарат рукокрылых. А какая в нем была там кровь с этими молекулами, совершенно безразлично.
Уже даже это могу поставить под сомнение. Вы даете одну гипотезу. Эта гипотеза укладывается, то есть выстраивая те три формы, которые вы взяли, то есть генерализованную форму, форму, планирующую эту, и показали, что эти три формы могут быть выстроены в последовательный ряд, который покажет постепенно, да, действительно, преобразование лопатки открывает путь к следующим преобразованиям. Следующее преобразование открывает путь ослабления перепонки сзади и так далее. То есть там показана вся последовательность. Но это вовсе не значит, что вы показали, что это имело место быть на самом деле. То есть вы устанавливаете в данном случае вероятную гипотезу становление. Дальше. Если вы будете... Вам нужны родственники теперь. И посмотрите, либо действительно ли то, что вы построили, возникло именно так.
А родство на это никак не отразится.
Как никак? Нет. Это...
Ну так?
Если будут... Нет. Этот вопрос, может быть, есть форма, у которой тоже была возможность повернуть лопатку.
Да.
Значит, сам факт. То есть в данном случае абсолютно не имеет значения действительно тот факт, что это шерстокрыл, и вы устанавливаете те элементы, которые обязательно должны присутствовать у предка, чтобы возник таким путем, возникла рукокрылая. Но этот предок вовсе не обязательно будет такой, как шерстокрыл.
Что значит такой?
Который будет лазить по деревьям, так сказать,
раз. Нет, значит. Это значит.
Есть листья.
Вот.
О листьях речи нету.
Нет.
О листьях по поводу переваривания целлюлозы. Это не ко мне.
Что было обязательно. И это вполне убедительно, что следует искать действительно из планирующих. Детали может быть гораздо больше. Не причины, не широкие стволы, а там какие-нибудь пещеры, в которых он залезает в обязательном порядке, ему надо было прятаться. И он поэтому должен был распластаться и иметь возможность туда уходить. А потом, выходя на нормальные узкие деревья, еще суметь спланировать. Поэтому он сохраняет и то, и другое.
И это, нет, вот. А какое это отношение имеет к родству? Я не понимаю.
Нет, это ваша гипотеза. Ваша гипотеза, что...
Нет, в гипотезе есть, нет, в гипотезе есть довольно четкие обязательства, за что мы отвечаем.
Да.
То есть, если да,
вы
значит,
да,
да, и утверждает, что если будет найден реальный предок, в чем мы никогда не убедимся, потому что молекулы у ископаемых животных неизвестны. Мы никогда не узнаем, что мы, держа его в руках, не отличим его предка от непредка. Нет, значит, вот я говорю, что поскольку мы не знаем, какие там гены у ихтиостеги, мы можем считать морфологически, что это наш просто прямой предок. Что против этого могут быть только морфологические аргументы. Что не могла ихтиостега там, я не знаю, родить ценодонта какого-нибудь, потому-то. А никаких оснований для того, чтобы считать, что она,
Как прилан
средников прямой предок.
Игорь.
Да. У меня вопрос идет вот.
Ко мне, Игорь?
Товарищ Алексеевич, может, Шванин Борис. Стык морфологии с разными другими, значит, аспектами творения организма. Живого, с экологией, с функционалистикой. Опять же, с точки зрения моих интересов как спекулятивной теоретики. Значит, всякая наука занимается предсказаниями, одни из которых говорят, что это может быть, вторые говорят, что это обязано быть, третьи говорят, что это быть не может никогда. Значит, вот конкретно, чтобы это не быть глафоном, конкретная ситуация, которая меня всегда интересовала, которая многократно пытался обсудить с Ферранком. С точки зрения морфологии, осмыслен ли вопрос такой, почему в Африке, в Юго-Западной Азии, Юго-Восточной Азии, в Австралии есть планирующие млекопитающие, в Южной Америке их нет. Причем там были попытки сделать кенгуров из сумчатых, там есть полно древесных грызунов, древесных сумчатых, там есть даже брахиирующие обезьяны, как в Юго-Восточной Азии, планирующих нет, автохтонных. И осмыслен вопрос, то есть это вопрос, то есть время морфологии или чисто экологический вопрос.
Ну, вы знаете ответ на этот вопрос.
Дело в том, что...
Ну, нет, пусть они...
Да, пусть они...
Нет, мне очень понравился вот этот вопрос.
Есть там запрет или это просто так не получилось?
Нет, я слово запрет вообще не люблю.
Ну, да, прекрасно. Все, что может, то получается, да?
Вот, да, мне просто... Я сам ставлю вопрос перед теми, кто работает сейчас у нас в тропиках, в тропическом центре. Вот когда вы нам скажете, почему вот во всех группах, начиная от земноводных, окончая там млекопитающих, есть планирующие, корм планирующие. Вот, а в неотропике этого нет. Сейчас мы все ближе и ближе подходим к тому, что архитектоника для лесов неотропики сильно отличается. Скорее всего, в этом направлении пойдет поиск объяснения.
То есть это чисто экологическое объяснение, да, не морфологическое?
Скорее всего, да. Нет.
Так, вы хотели.
Я хотел по предыдущему фрагменту на дискуссии, вот по этому вопросу. Мне кажется, что это замечание, Александр Николаевич, по поводу того, что мы можем более вольно теперь обращаться с палеонтологическим материалом. Я буду со стороны палеонтологии говорить. У нас бывает очень много ситуаций, когда мы знаем палеонтологические ветвости, какие-то конечные, очень узкие, очень специфические адаптации, и практически не имеем шансов найти рядов образования этих адаптаций, в том числе с сухокрылыми. Вероятность того, что мы найдем ряд предковых форм, которые позволят нам проверить какую-то конкретную гипотезу, ну, он не очень велик в силу экологии этой группы. Мне кажется, что вот это замечание с точки зрения палеонтолога очень полезно, вообще, эта подмеченная вещь, потому что это позволяет нам, изучая становление и морфологию других групп, выстраивать модели возможного построения, возможной эволюции в той группе, которую мы изучаем. И в палеонтологии мы сплошь и рядом встречаемся с ситуацией, когда мы имеем какую-то адаптацию, которую хотим объяснить. И мы привлекаем для объяснения этой ситуации какие-то аналогии совершенно других групп, совершенно не родственных. Причем нам это позволяет, вообще говоря, нам это... Нет, это правильно, да. Это правильно. Дело в том, что всегда такие построения палеонтологии, они воспринимались... Ну, мне кажется, несколько странно. А что вы сравниваете рукокрылых с шестокрылыми? Всем известно, что это две разные группы. Значит, они как бы априори предполагают, что они должны эволюционировать по-другому. Вот ничего подобного. Мне кажется, что вот это вот, так сказать, такой подход... Ну как?
Все время было.
Все время такой же подход. По крайней мере, для палеонтологов именно так. Вот. А здесь это возможность построить модель, которая... Когда-то, может быть, подтвердится в материале, а может быть, и не подтвердится. Но мы получаем из другой группы очень хорошее, четкое, так сказать, какое-то подтверждение того, что это может быть вот так. То есть механизм и вообще цепочка могла быть такой. Мне кажется, это очень важно.
Нет, это очень здорово, это действительно так. Саша может этим и заниматься. Он занимается локомоцией. Значит, берутся разные типы локомоций. Смотрит разнообразие разных типов, что там есть. И вот он находит, нужный поворот, вот сам врача. Нужный, так сказать, выявляются необходимые, достаточные предпосылки для того, чтобы получилось. В данном случае оказалось, что такие предпосылки есть у формы, которая планирует, и есть вот такая. Это законный путь сравнение по локомоции, разным способам локомоции. Планирующих может быть, разные могут быть планирующие. Вот берут другого планировщика, а у него нет разворота. Значит, то есть есть вопрос в том, что выбирается, что какой-то тип, определенный тип изменений морфологических может быть обязательной предпосылкой для становления. И это очень правильно то, что он делает. Но делается дальше. Следующая вещь. Экстраполируется вот чего нельзя делать. Экстраполируется вся экология данной формы, которая послужила, так сказать, источником, на то, что именно такой, во-первых, был предок.
Мне кажется, как раз это не делается. Потому что и когда эти два принципа, вот там же было,
ну, конечно,
на одном слайде было написано, на что
надо остановиться.
Нет, вот. там был просто прямо написано, мы не реконструируем филогению, да, а мы реконструируем, не знаю, план строения, что
угодно. Да, реконструируем.
Метаморфоз.
Если угодно. Да.
Да. То есть реконструируется потенциальный, так сказать, морфологический ряд, но не морфологический, который, так сказать, кажется наиболее вероятным. И это дает право работать вот на неродственных группах. И, ну, это, по-моему, абсолютно, так сказать, логичная вещь.
Вначале лежит жесткая модель, что предок обязан быть планирующим.
Вот.
Что значит вначале? Насчет чего?
Вначале вот всего обосрали все это рядом.
Сначала ходящий, была тупая, потом планирующей, потом
полет. Ну хорошо, вот, пожалуйста, модель этого вот деда Александра Андреевна, как его звали, Константин Константинович, помните. Да.
Костя,
да. Ну, у него была другая предковая форма. Оттуда нельзя вывести полет разве?
Нельзя,
почему?
Да не показывают.
Его версия, это просто черти что. Он меня свои версии просто
Да, нет, Саша.
Скажите, я все-таки...
Скажу,
потому что невозможно. Я сейчас говорю слово, которое очень не любит Владимир Борисович, но без этого, по-моему, никак не обойтись. Дело в том, что во-первых, к вопросу о модели, исходно, естественно, для разработки нашей модели, бралось обычное четвероногое животное, которое ходит по земле, исходя из того, что это, ну, примерно, так сказать, примитивная исходная форма, из которой все потом получилось, все разнообразие. Вот. А, собственно, шерстокрыл стал рассматриваться нами как переходная морфофункциональная модель строения именно локомоторного аппарата, Наталья Владимировна, а не появление листьев и чего-то еще, а именно строение локомоторного аппарата, которая обладает важнейшей вещью, она обладает набором при адаптации, вот то, что так любит Владимир Борисович, которые позволяют сделать из этого рукокрылое. То есть это набор тех признаков, с которыми можно начать летать.
Сань, подожди, ну...
Страшное
слово «преадаптация». Нет, все, у орнитологов две базовые модели, чтобы ходить массовые полеты. Либо они упадали с ветра, либо они подпрыгивали с земли.
Так вот, в чем проблема с орнитологическими моделями? Ни одна из этих моделей не показывает, каким, собственно, образом... Во-первых, она не показывает, не может описать нормальную переходную форму. И не может писать адаптированную, чему бы то ни было, хоть какой бы то ни было жизни, приходную форму. Вот меня нервирует. Можно я беру этот аппарат? Я прошу прощения.
Ответ нужен.
Дело в том, что переходная форма, такая как шерстокрыл в нашем случае, она хороша тем, что у нее есть все те морфологические преобразования, которые нам нужны, чтобы начать летать. И важно то, что они получаются не высосанные из пальца, которые мы придумываем для того, чтобы, значит, как-то сделать рукокрылых, а они очень четко привязаны к тем экологическим особенностям, которыми этот зверь обладает, и к тем условиям, в которых он живет. То есть мы можем реконструировать условия, в которых у нас получается аппарат, пригодный для того, чтобы начать летать, уже готовый к этому. Он, может быть, начнет летать довольно плохо, но он уже может начать это делать. С птицами такой картины не получается. Нет такой формы, обладающей реальными морфологическими признаками, которая может начать летать. То есть все обе эти гипотезы по птицам, они пока что чисто умозрительные, потому что не показано, каким образом мог реально жить предок и как он мог бы взлететь. Вот этого перехода нету.
спасибо. Так, пожалуйста.
Хотел бы немножко за птиц сказать. Я думаю, что как шерстокрыл не может улететь в виде мыши, так ни один из потенциальных предков птиц не мог полететь в виде мыши. Поэтому нельзя сказать, что мы знаем такого предка, которого были все признаки, с которыми он мог бы начать летать. Они все не могли начать
летать. Шерстокрылом это не совсем так. Дело в том, что шерстокрыл имеет достаточно развитую грудную мускулатуру. И достаточно хороший диапазон подвижности в плечевом суставе за счет поворота лопаток, соответствующую плоскость работы передней конечности, при которой, если он взмахнет, он может начать использовать массу
ситуации.
Но он маневрирует
пока
хорошо.
Пока что не взмахнул, хотя...
Кто взмахнул, то был не шерстокрыл. Я сейчас не знаю, что птицы, они были все очень разные, но те, которые летали, птицы, они были очень разные. И соответственно, предки были, наверное, очень разные. Должны были быть еще удар тысячи. Я когда задался вопрос, Александр Николаевич, я хотел, честно говоря, что-нибудь другое услышать. Я хотел бы услышать про то, что вот эти вот гипотезы, которые вы строите, которые мне действительно очень нравятся. И вот, собственно, прошу, так, ну, я тоже чего не знаю. Но им же должна быть какая-то оценка. Мне кажется, что единственная оценка вот этих морфологических гипотез – это реальная эволюция. А эту реальную эволюцию мы не можем наблюдать. Мы не можем наблюдать ни там, ни во времени, ни в пространстве. А только вот на фенотипических деревьях. И если оказывается, что группа родственная, мы можем хоть в какой-то степени уверенности, ну там, иметь, что действительно предок такой мог быть. А если окажется, что шерстокрыл это земноводное, мы можем считать, что это не очень, ну так сказать, поддержанная гипотеза. Потому что для птиц те же самые. Несколько гипотез полета, не две, а на самом деле 4 или 5. И даже подводные есть, 6. Вот. И только там, когда мы найдем какого-нибудь предка и покажем, что он похож на птицу.
На самом деле одна.
Теоретически, тогда кажется, что эта гипотеза просто нам более интересна, потому что она хоть как-то завязывается на эволюцию. А если делать вот так, без завязки в гении, то есть эволюции никакой связи нет.
Не совсем так. Он абсолютно прав, что выстраивает абсолютно логическую щиту предка с такими свойствами. И в этом прелесть этой работы для филогенетики, если кто-то будет заниматься филогенетикой.
Вот щиты предка, как вы знаете, он предка?
Вот если найдете форму очень странную, которая ни на что не похожа, но вот имеет эти свойства, подумайте, что она была, могла быть предком летучей мыши. Просто так, не догадаетесь. Вот в данном случае построено, что в этом вот... в орбитационном ряду вот эта вот форма с такими свойствами потенциально может быть предком. То есть она показывает, где искать предка рукокрылых, если найдете. Такой прием, и эта гипотеза имеет обоснование, потому что есть функциональные свойства, которые показывают. Вот без этого нельзя развернуть, без этого нельзя встать, без этого то-то-то. А здесь есть все предпосылки для. И эта гипотеза, в отличие от других выдвинутых, там нет оснований, кроме умозрительных заключений. Здесь есть функциональные основания. И он именно этого ищите. Если будет что-то похожее в строении локомоторной системы, вы, может быть, думаете, это вообще не имеет отношения к рукокрылу. А нет, может быть, прямой предок. Но тут есть вторая вещь. Вот остановиться на этом, как на аналогии, не переходить как...
Ну, я хочу со стороны палатуры сказать, что нам надо быть максимально скромными, потому что мы фактически морфологи, но крайне обделенные судьбой. У нас даже мускулов нет.
У нас даже мускулов. У синников нет мускулов.
Ну, пошире, они пошире.
Ну что, то есть фактически мы морфологи, которые занимаемся одной системой. Вот. И у нас как раз от морфологии мы ждем того, что нам не хватает, о чем говорилось, как там стенд и так далее. Морфология, на самом деле, у нас основной метод. То есть, когда мы говорим о системе, о родстве, мы на самом деле говорим о сходстве. Вот. Когда мы пытаемся строить якобы филогению, там ищем предков, я вот очень не люблю как раз там поиск предков. Потому что на самом деле мы строим морфологические ряды. И как вот споры всегда о том, что это морфологический ряд или реальный предок. На самом деле мы никогда не докажем, что это реальный предок морфологических материалов. Вот. Поэтому мне кажется, это достаточно
пустые разговоры,
с тремендом тем
более осознавать ограниченность наших возможностей и всегда говорить, что это предположить, что так наиболее вероятно и так далее. То есть заявлять это реально человек имеет, это крайне опасно. Но, тем не менее, мы базируем все в основном на другие, другие какие-то данные, они настолько опосредованы. Скажем, там, ну, там, балевые калории. Но это опять, это же всякие построения, предположения на предположение из той же тофономии, там, из условий, из охранения, там, коммунистических ассоциаций и так далее. Вот. Поэтому как раз совершенно правильно Николай Николаевич Каландадзе говорил, что мы должны в первую очередь сотрудничать с этим, чтобы получать настоящий замечательный. Но еще одно замечание. Как-то преувеличивается значение вот этой молекулярной филогенетики, может быть, это увлечение такой современным методом. Все-таки мне кажется, что морфология, которая изучает организм, именно это биологическая наука, в общем-то важнее вот этого молекулярного уровня, другой уровень вообще развития. Это хороший параллельный метод, мне кажется. Я совершенно не представляю его. Но, тем не менее, отбрасывать морфологию совершенно и доверяться слепо молекулярным методам, мне кажется, нельзя. Вот просто из биологической практики, как полимагнитка, да? Вот эта стратиграфия, когда по последовательности организмов мы строим стратиграфию, вот полимагнитка, там, на самом деле, что такое плюс-минус, плюс-минус, это, так сказать, вот, совершенно другой метод, пусть и точный, пусть, но он должен накладываться на построение гораздо более развитой морфологической, мне кажется, на данный момент.
А можно я еще скажу?
Сейчас, подожди, я так отвечу. Конечно, у палеонтологов материал очень сложный, многое там не видно, и многое, так сказать, их гипотезы несомнительные, но они рискуют остаться именно гипотезами. Но палеонтологи имеют огромное преимущество перед морфологами. Они во много раз расширяют представление о группах животных. Вот когда я меня заставили заниматься в Пине черепахами, никто не хотел ими заниматься. Ну что черепаха? Она как возникла черепаха, она так и остается черепахой с триаса до ныне. И только морфологи потом, вместе с палеонтологами, конец поняли, что там очень много что развивается именно внутри группы черепахи. Очень сильные изменения в черепе, в том же панцире и так далее. А если говорить о морфологии тех же черепах на современном уровне, это нельзя вообще уже. Вот это вот огромное преимущество это. Но что вот нас тут объединяет, несмотря на скорое, это понимание, что все нужно изучать более глубоко, чем это мы сейчас делаем. При этом понимая хорошо ограниченность наших построений и, так сказать, их вероятностный характер. Так.
Мне хотелось, только я с самого начала хотел бы сказать, здесь вот в выступлениях, так вот, со стороны некоторых палеонтологов, говорилось, что вот сейчас им неонтологи не дают описания вот костей, к примеру. Что, да, крепятся мышцы, что еще, да. Но ведь это нужно вам, и если вы это сами не сделаете, то вы все равно ничего не поймете, даже если вам сделают другие. А с другой стороны, другим это не нужно, потому что они мышцы просто лучше посмотрят, чем описание костей. И в этом отношении только вы и можете это делать. И вы сразу будете и узнавать этот материал, и впитывать его в себя.
А считаете, что кто-то вам это может сделать? Это просто, по-моему, наивно.
Филипп сказал, что вот он иногда не пишет, потому что считает, что они будут читать. Филипп сказал, что будет читать.
Я хочу ответить. Вот эту песню Кирилла Борисовича мы уже слышали, что пускай морфологи занимаются морфологией, а экология пускай занимается, если они заинтересованы что-то получить морфолог, пускай они этим и занимаются. Глубокая ошибка. Мы, я не знаю, кто я, как биотически, морфологи заинтересованы в том, чтобы изучать палеонтологический материал. Заинтересованы.
Нет, но это будет, но это палеонтологи заинтересованы.
Нет.
Морфологи, которые изучают палеонтологический материал, это палеонтологи.
Подходы несколько различные. Подходы несколько различные.
Николай Николаевич, можно я? Есть такая вещь. Вся проблема действительно необходим такого рода материал, но просто его опубликовать, это считается уже неприлично, понимаете? То есть вот у меня есть, например, для павликопитающих я делала нормальное описание черепа со всеми снятиями костей в четырех ракурсах, со всеми перекрываниями, где и что, и с указанием вот этих пимпочек, которые торчат, что на ней крепится. Потому что была идея что-то там публиковать в каком-то большой монографии. Она не прошла. И я сейчас вот тем, кто просто раздаю ксероксы, которые я знаю, как это надо. Мне кажется, нам просто надо искать форму, где можно делать, ну, может быть, интернет какую-то вот такую, чтобы, ну, вот есть, мне не жалко, что нас вот вывешивать, и она есть, и любой, кто может, там еще есть, что очень важно, чтобы это как-то называлось. Вот эта штучка называется так-то, да, а вот эта вот ямочка называется так-то. Вообще работа вроде как тупая, но на самом деле это я только могу сделать уже сейчас, потому что, зная конструкцию, зная ее разнообразие, понимая, что какие следы оставляет, где, вот то, что знаю, могу нарисовать. Вот на этом конкретном найдете похожее там, допустим, можно провести какую-то аналогию. Просто форма вся, ну, это нужно, 20 человек с этим работают там. Это не теоретическое изыскание, это вот нормальное анатомическое. Надо придумать, каким образом это сделать, чтобы это было, или действительно это надо делать.
То есть нормальная анатомия должна быть поднята на тем уровне, на который ее запихали более прогрессивные системы. И в частности, студенты тоже должны заниматься нормальной анатомией.
Нет.
Исправить никого нельзя.
Можно, раз еще студентов пошла?
Увлеките.
Можно, да?
Да.
Раз еще студентов
пошла. Можно, а теперь
я. Да, да. Нет, я просто уже чувствую, что Рубикон почти бы перешли. Степень усталости такова, что даже я уже забыл, чего хотеть, как Рубикон сказал. Вот, во-первых, очень приятно всех вас видеть на кафедре. Мы очень нуждаемся во всех вот этих дискуссиях, и как... Что самое приятное, они невольно уходят куда-то в сторону, идут по какой-то непредвиденной дорожке. Есть еще о чем говорить, есть что обсуждать, и, скорее всего, этот семинар будет жить и еще приносить свою пользу. По поводу образования. Вряд ли я скажу что-нибудь умное. Во-первых, я скажу из чего. Это Московский университет, значит, образование на кафедре университетское образование. Здесь мы готовим зоологов, и для зоолога, которого мы готовим, вот его мировоззрение пронизано эволюционными взглядами на жизнь, экологическим мировоззрением он дышит, и, конечно, он сознает, что вот базовый цемент, базовая основа зоологии, конечно, это морфология. В лекционном курсе, который я читаю, да возьмите любой учебник по зоологии позвоночных. Процентов 80 информации по морфологии. Причем, конечно, морфология уже давно искажена, поскольку переписывают учебника в учебник. И, надеюсь, счастливым исключением будет замечательная книга «Учебник Феликса Яновича», который скоро выйдет. И в лекциях также.
Нет, да, в уме, там,
вот. Ну, мы знаем, теме участия, поэтому вот поэтому вот должен получиться зоолог, испытывающий уважение к морфологии. Я не договорил ту фразу, что даже читаю лекции первокурсникам, всему курсу, там и будущие биохимики, поменялась структура лекционная. Это, наверное, неплохо. И, конечно, рассказывать нудно, как, что устроено, это исключено. А вот когда начинаешь интерпретировать, рассказывать то, что, допустим, придумал мой сосед Кузнецов, по поводу того, почему локти назад, а коленки вперед. Вот что они должны понять. И здесь морфология находит свое место, и хорошая функциональная интерпретация находит свое место. И это будущие биохимики, биофизики, все это с удовольствием воспринимают. Я тебя похвалил, Саша.
Да?
Да, успел.
Да, я тоже тебя хвалил.
Вот. Вот подхожу к тому, что... Даже не подхожу, захожу со стороны. Вот готовить морфолог. Виктор Иванович реплику бросил, которая меня, собственно говоря, сюда и швырнула. Да интересно должно быть студенту. Просто интересно. Отношение к морфологии. Вот мы говорим о принципах морфологии. Вот в университете это один, на мой взгляд, принцип. Тщательное, уважительное отношение к морфологическому наблюдению. Вот это вот святыня. Абсолютно. Как это будет потом интерпретироваться, это другой вопрос. Стенание студентов. Вот они сидят, голубчики, очень приятно.
Это все гости.
Это лучший из лучших, значит. Вот. Что вот, скорее бы, этот кошмар закончился. У нас позиция простая на кафедре. Мы готовим зоологическую элиту. Кому не в пору пришелся большой практик, он показывает опыт. Вот те блистательные, кто вышел и выходит с кафедры, они играючи проходили большой практик. Играючи. Хотя потом ни разу не взяли в руки ни пинцет, ни скальп, они занимаются и поведением, там, и физиологией какой-то, чем угодно. И даже локти-то уходят, того. Но они все блистательные. Кафедра должна готовить блистательных. Кому? Не по силам. Ну, ради бога, сейчас будет система с бакалавриатом, будет одна ступень. Вовремя сообразите, что это не для вас, и ищите какое-то другое поприще для себя. Вот. И еще раз говорю, вот должно быть интересно. А мне в морфологии что интересно? Я уже займу немножко ваше время, чтобы вы поняли, как я свое место определяю в том, чем занимаются морфологи. На примере. Мне посчастливилось работать с французами в музее естественной истории. Там меня окружали замечательные совершенно люди. Ну, их знаете, Гаска знаете, прекрасных, Жан-Пьера. Я, конечно, вот с горящими глазами, еще будучи стажером, доказывал то, о чем говорил Перексианович сегодня, как много закодировано, спрятано в морфологии, что мы можем там об экологии рассказать, о чем угодно. Что мы можем опережать полевые наблюдения. И другой профессор, Христиан Ирар, он с каким-то скепсисом все это слушал. И вот где-то лет 10-15 назад он принес мне банку с мухоловками габонскими. Говорит, слушай, вот раз ты такой умный, вот посмотри по своему ротовому этому аппарату мухоловок, как они распределяются по экологическим нишам. Ну, честно говоря, я сначала испугался, откровенно испугался, потому что знаю, что воробьи довольно-таки гомогенны, особенно мухоловки. Ну, как я их могу? Ну, и вдруг счастливый случай. Оказалось, что они разные. И оказалось, что они поддаются интерпретации. И еще счастливый случай, это к вопросу стыки наук, там коллаборация, комплексность. У меня оказался собеседник, Христиан Ирар, который знает прекрасно этих мухоловок. И он мне пожаловался, что когда он первый сказался в Габоне, проработал там полгода, и он поехал в Париж писать монографию о мухоловках. Потом он решил кое-какие факты проверить. Приехал через полгода туда или через год. Ничего подобного он вновь не увидел, никакого повтора. А морфология, она повторяема. От гнезда до узкой птички, от гнезда до узкой птички, тогда это все повторяемо. И вот у меня оказался такой блистательный орнитолог, очень образованный человек, который рядом со мной радовался тому, что рассказывает морфолог. Вот мне кажется, вот я, например, только ради этого и живу. И коллаборация здесь, ну что это, стыки наук или рассуждение, может ли одновременно быть морфолог хорошим экологом, или мы должны сотрудничать. Это мой случай. Как оно получится? Загнать людей в трудовой коллектив, где они друг друга понимают, невозможно. Создать по директиве школу невозможно. Создать по какому-то давлению морфолога невозможно. Это все счастливые обстоятельства. Вот.
И склонность. Вначале всего.
Главное.
Интересно должно быть. Интересно.
Изнутри идущий.
Вот, да. И вы знаете, вот, конечно, рано забивать гвозди в гроб морфологии. Да даже и доски еще рано строгать. Вот как посмотреть на все это? Я оптимист. Мы потеряли свои позиции по всему миру. Это не специфика российской науки. Но мы находимся в относительно выгодном положении. Потому что вот мы говорим, почему люди занимаются той или иной деятельностью. Ну, два стимула в основном. Не много, но в основном два. Хорошо оплачиваемо, либо это интересно, либо и то, и другое вместе. Ну, насчет оплачиваемого раз всегда забыли, скорее всего. Значит, остается интерес. И вот сейчас происходит вымывание из науки тех, кому она нужна. Вот. А те, которые в ней остаются, им это интересно. И они будут находить и сотрудничество друг с другом, и будут появляться морфологи. Плохие морфологи нам не нужны. Нужны только бескачественные морфологи. А здесь без такой врожденной генетической или... ну, это сложно. А большой практик у нас. Вот я считаю, что я долго спорил с кем-то, ну, в какой-то компании, что науки и педагогики нет. Что, ну, наверное, я, конечно, как всегда в российских спорах, все в крайности переводится. Вот. Но я доказывал, что есть пример. Вот следовать за кем-то. Обрадоваться встрече с кем-то, и невольно дети, они все обезьянки, и, да и мы все тоже долго сохраняем себе этот инстинкт подражания. И вот морфологическую практику ведут люди, вы даже не слышали, вот Феликс Яныч, Кузнецов, Кирилл Борисович, вот Шахпаронов ушел, Шахпаронов. У них своя. Да, у всех своя стилистика. И в речи, как вы поняли, и в том, что им интересно. Студенты-то имеют такую палитру богатую перед собой. Если великие художники использовали 4-5 красок, то здесь, пожалуй, вот эти 4 яркие краски, все они есть и студентам. Мы предлагаем разнообразие взглядов на ту же самую морфологию, на ту же самую большую практику. И это самое ценное. Вот через общение вот с этими замечательными моими коллегами, я думаю, студенты смогут очень уверенно понять, это им нужно или не нужно. Вот готовы они расти в этой области или не готовы. Задело их что-то живое или не задело. Вот. Ну, я заболтал вас. Еще раз спасибо, что вы пришли. Так что... Всегда ждем означать.
Комментарии к тому, что сказал Леонид. Вот я отмечал, что мы обязаны пропагандировать морфологию. В чем она заключается? В том, что люди должны заниматься интересными темами, и на них должны идти слушатели. То есть они должны быть интересны. Вот вспомните. Сколько народу пришло на Гамбаряна? Потому что все знают, что это такое. Вот, то есть мы должны уметь показывать, учиться показывать товар лицом. Ну и себя тоже. Так, еще кто-нибудь хочет? Фактически мы много говорили, обсудили, по-моему, довольно живо прошел.
На удивление, да.
Вот. Спасибо за внимание. Думаю, что сейчас у нас будет перерыв чуть ли не до февраля.